Итак, всем добрый день. У нас в гостях Белов Павел, ИТМО, декан факультета. Назовите, пожалуйста,
факультет. Физико-технического факультета, новый физтех.
Отлично. Называется. Отлично. Расскажите, пожалуйста, о себе чуть-чуть. Чем занимаетесь? В чем вы конкретно специалист? А дальше уже перейдем непосредственно к тому, чем занимается факультет в целом.
Ну, я скорее определил бы себя как ученый. То есть я ученый, занимаюсь наукой. Вот, я достаточно много времени провел за рубежом, проработал. То есть сейчас работаю в России. В этом смысле я этакий возвращенец. Вот, и пытаюсь развивать науку в России, пытаюсь ребятам, которые хотят заниматься наукой в России, дать такую возможность путем создания правильных условий для работы на нашем факультете, на нашем научном центре.
Вот. Где были за рубежом?
Ой, где я только не был за рубежом. Значит, начал я с Финляндии, где я получил PhD в Helsinki University of Technology, который находится в Эспу, рядом с Хельсинки, совсем недалеко. Потом
Одногруппница у меня там поехала по обмену только из Лити, из кафедры микроэлектроники.
Замечательное место, я продолжаю с ними контактировать, частенько приезжаю туда, очень ностальгия мучает все время, когда приезжаю. После этого ездил в Корею, в Самсунге работал, то есть такой индустриальный опыт, а потом 7 лет в Лондоне, Queen Mary University of London, вот, и потом уже вернулся.
Почему вернулся?
Почему вернулся? Потому что атмосфера в России стала подходящей для того, что я хотел делать. То есть начали давать деньги на науку, значит, стали ценить то, что у меня было, то есть был именно зарубежный опыт, понимание, как за рубежом делают науку. Вот. Ну и желание вернуться было всегда, то есть после Финляндии тоже я собирался вернуться, вопрос, что не получалось это. А в этот момент получилось, может быть, дорос, дошел до определенного уровня, когда, значит, после этого, значит, что-то вот стало получаться.
А западные коллеги пытались вас как-то, так сказать, смотивировать, чтобы вы остались там?
Нет, ну, за рубежом нету вообще какой-то мотивации где-то оставаться. То есть из зарубежной вот этой вот обоймы коллег я не выпал. То есть я как общался с очень большим кругом иностранных ученых, так я и продолжаю, теперь только из России. Я до этого это делал из Англии, сейчас из России. То есть здесь нет никакой проблемы. Сейчас наука, она интернациональная, где человек находится совершенно неважно, важны контакты между людьми. И поэтому тут, конечно, никакого попадания не было.
Ну вот неужели некий там какой-нибудь лондонский университет не хочет, чтобы у него в стенах работал тот или иной сотрудник? Это, ну, не имеет для них значения?
Возможно, хочет, да, вопрос, что он готов предложить этому сотруднику, да, значит, вот университет ИТМО мне предлагает очень многое, то есть университет ИТМО очень хочет развиваться и, значит, всячески поддерживает любые активности, связанные с развитием. Мне как раз хотелось создавать лабораторию, потому что, чтобы заниматься какими-то крупными, решением крупных проблем, нужно много людей, умных, которые будут эту проблему решать. Одному их решить достаточно сложно. И вот такая возможность в университете ИТМО мне была предоставлена, и в целом в стране тренд именно на это, чтобы, значит, молодые ребята делали группы.
Сразу каверзный вопрос. Вот на входе что ИТМО такое говорит? Павел, возвращайтесь, мы вам даем…
Ничего не говорит, не мешает.
То есть все, то есть делайте, что хотите.
А это самое важное, да, значит, чтобы не мешали. Самое лучшее управление, не вмешательство, на мой взгляд. Конечно, поддерживают, дают площади, дают административную поддержку, но в целом, значит, по сравнению с любыми другими местами, главное не вмешиваться в деятельность подразделения, и тогда все получится. Вот. То есть у нас есть своя концепция, мы понимаем, как мы хотим развиваться.
Сколько лет уже?
На самом деле, в следующем году будет 10 лет, собираемся праздновать. Значит, сначала была маленькая лаборатория, сейчас уже факультет и научный центр. Вот. От момента, когда нас было 2 человека, до момента, когда нас сейчас порядка 300 человек, вот 10 лет.
За 10 лет, сейчас 300 человек. На первых этапах, понятно, было мало людей. Как решали проблему привлечения сначала, так сказать, может быть, там небольшой группы ученых, опять же, проблема преподавателей, если это, опять же, вот то, что связано с микроэлектроникой, фотоникой, там на полупроводники, лазеры и тому подобное, откуда взять людей?
Ну, давайте я начну немножко с формирования группы. У нас есть четкое, значит, понимание, что деньги на образование группы ниоткуда не свалятся, да, то есть просить, ой, значит, дайте нам, пожалуйста, денег, просто так, бесполезно, да, их нужно зарабатывать, вот, и, в принципе, концепция такая была, мы зарабатывали гранты, мы сначала выиграли небольшой грант, потом я получил премию президента, значит, после этого мы выиграли большой грант, мега-грант по привлечению зарубежного ученого. На тот момент это был самый крупный грант, который вообще давали в России. Дальше мы в рамках вот этого мега-гранта работали 5 лет, и не просто по нему работали, а вкладывали те ресурсы, которые у нас были, в другие гранты. Сейчас у нас порядка 60 грантов разных размеров. Uh-huh. Вот мы по ним работаем, мы их сами себе заработали, мы написали, какие мы хотим исследования делать, отправили их в фонды, фонды рассмотрели эти заявки и поддержали. Uh-huh. Вот таким образом, значит, подаваясь на новые гранты, мы смогли от небольшого количества сотрудников перейти к большому. То есть, по факту, они сами заработали эти деньги. Это у нас такой вот подход и концепция.
Премия президента – это что такое?
Премия президента – это такая премия, которая раз в год дается 3-4 молодым ученым за то, что они молодцы.
Как они поняли, что вы молодец?
Я подал заявку, они ее рассмотрели,
написал,
сравнили,
что я молодец,
да? Сравнили с другими и поняли, что я молодец. Да.
Я понял. Отлично. Тем не менее, то есть хорошо, вы выиграли какие-то гранты. Вы говорите, что у вас сначала на кафедре было или на факультете там 3 человека, да?
Ну, сначала мы были на другой кафедре, на другом факультете, нас было там всего 2-3 человека, мы взяли каких-то студентов, эти студенты потом стали аспирантами, и начала образовываться группа из каких-то совсем маленьких частей.
Вот к этому я и веду. То есть, вы как бы растите себе кадры, или вы, получается, принять каких-то толковых людей откуда-то переманить?
Слушайте, мы делаем и то, и то. Значит, поначалу самый простой способ, если уже есть готовые люди, их просто привлечь. То есть, если есть какие-то другие люди, которые разделяют наши принципы и хотят заниматься наукой, мы им давали возможность примкнуть к нашей лаборатории. То есть, мы делали открытые позиции, например, в рамках мега-гранта, к нам подавались, опять же, какие-то ребята, мы выбирали, значит, подходящих и предоставляли им возможность у нас работать. Но мы в какой-то момент поняли, что недостаточное количество людей хотят, либо хотят с нами работать, либо тех, кого мы можем как-то, значит, к себе зазвать уже. Да? И это произошло совсем недавно, все-таки лет 5, наверное, мы были чисто исследовательской лабораторией, чисто научно-исследовательским центром, а вот 5-4 года назад мы стали кафедрой, мы открыли образовательную программу «Метаматериалы», это была вторая в мире программа по этому направлению. Вот. Сейчас у нас на факультете 4 магистерских программы, 1 бакалаврская, то есть и много аспирантов, естественно, третья ступень образования сейчас. Вот. То есть мы вот этим, конечно, образовательной деятельностью, поскольку работаем в университете, а не в Академии наук, очень плотно занимаемся. Ну, не только из-за миссии, собственно, университета учить, но и с понимания того, что вот эти вот кадры, в конце концов, помогают нам заниматься наукой. Вот. В среднем, если посмотреть, кто делает самые хорошие результаты, то есть там есть хорошая статистика в мире по тому, кто получает Нобелевские премии, понятно, что это там 30-40 лет. Мне кажется, что на самом деле хорошие результаты научные получаются намного раньше, как раз там вот в 20-30 лет, значит, и в этом смысле, чем раньше начинать работать с ребятами, давать им реальные задачи, которые никто в мире сейчас решить не может, тем более вероятно, что они их решат.
Понятно, интересно. Ну, тем не менее, излюбленный пример психологов – это приводить статистику научных открытий прошлого, что большинство людей, которые создали современную физику, они вроде как совсем были, ну, по нынешним меркам юнцы, ну, и по тем временам тоже. Вот. То есть вы изначально были просто научной группой, то есть студентов сразу не учили, правильно?
Да, мы со студентами работали в нашем понимании, то есть мы их брали для того, чтобы заниматься с ними научной деятельностью. Да? То есть мы, значит, с бакалаврами и с магистрами работали, чтобы они написали свои дипломы, написали какие-то статьи и привлекали их к выполнению наших грантов. Вот. А потом перешли уже на стадию, что нужно их обучать, потому что не нашлось в университете той программы с теми, значит, качествами, необходимыми нам для выполнения научных исследований. Мы начали уже учить тому, что нам нужно.
Ну вот, например, вот у нас факультет был факультет электроники, и нас как бы условно даже с первых курсов уже у нас были такие предметы, как, например, полупроводниковые, там, полупроводниковые материалы, там, или материал-элементы какие-то, электронные техники и тому подобное. То есть нас потихонечку выводили к 4-5 курсу, когда будет специализация уже непосредственно. То есть даже там какие-то оптика и лазеры на 4 курсе уже нам начитывали. То есть студенты, которые приходили к вам, они непосредственно этой спецификой пока не обладали, то есть вы их уже, так сказать, в рамках непосредственно, ну вот, обучения конкретно у вас этому обучали.
У нас немножко другая концепция, и она на Западе достаточно распространена, то есть не то, что мы ее как бы придумали, то есть мы ее, конечно, переизобрели, как велосипед, да, как всегда бывает, но такое есть и за рубежом. Значит, мы берем ребят, начиная со 2 курса бакалавриата, когда они, ну, первый год пережили, вот, и дальше уже начинают задумываться, что бы им делать. И сразу даем им серьезные научные задачи. Да, возможно, им не хватает информации и знаний для того, чтобы эти задачи решать. Но если это ребята мотивированные, они эти знания получают. И именно те знания, которые нужны именно для этой задачи. Параллельно они могут учиться, получать общие знания, но поскольку они решают конкретную задачу, они почитают книжку. Значит, научный руководитель им что-то расскажет, да, и они начинают это все делать, потому что чем раньше человек начнет понимать, как вообще устроена наука, что нужно брать проект, ставить себе задачу, решать ее, докладывать это дело на конференции, на семинаре, обсуждать с другими людьми, писать потом статью, да, тем эффективнее это будет в будущем. У меня есть ребята, которые, начиная вот со 2 курса работавшие, которые до бакалавриата уже публиковали там 10 статей до окончания бакалавриата, то есть когда они диплом бакалавра, значит, защищали, у них уже было 10 статей. В принципе, этого больше, чем достаточно, чтобы в аспирантуре кандидатскую защитить. Да? Вот, у меня есть, значит, один студент, который, выпустившись из нашего бакалавриата, в Австралии уже пошел в аспирантуру сразу, то есть ему вот эта стадия магистратуры 2 года поучиться уже была не нужна фактически. То есть это говорит о том, что, в принципе, такой подход имеет место быть. Во многих вот вузах британских, австралийских это практикуется. Самые сильные ребята могут перескакивать, например, вот эту магистратуру, если у них все хорошо идет по ресерч-треку.
Куда ребята идут после?
Мы позиционируемся сейчас как научный центр мирового уровня. В этом смысле мы их отдаем в науку, в ту науку, которая сейчас есть в мире. Да? Это наши научные центры в Российской Федерации, наши университеты, зарубежные научные центры и зарубежные университеты. Ребята могут сами выбирать, куда им пойти. Мы им рассказываем и про то, и про то. Значит, у нас понимание, значит, что такое утечка кадров или какая-то утечка мозгов, нету. Мы спокойно отпускаем ребят за рубеж, чтобы они там приобрели некоторый опыт, и дальше они могут уже сами решить, хотят они с этим опытом вернуться обратно в Россию работать или остаться там. Это их свобода выбора. То есть я здесь не вижу никакой проблемы. Наш стандартный из Советского Союза принцип «где родился, там и пригодился», на мой взгляд, он не очень правильный. Я сам прыгал очень много за свою карьеру между разными странами, между разными университетами, даже между академией и индустрией. Я это очень четко понимаю. Человек, поработавший в разных местах, расширяет свой кругозор, и он может на другом уровне решать задачи. Он начинает понимать, как нужно руководить проектами, что нужно делать, что не нужно делать, какие возможные вообще вещи. То есть это очень важно. Я всем своим студентам и аспирантам очень сильно рекомендую получить опыт работы за рубежом. Они могут уехать, взять семестр в бакалавриате где-то провести, могут это сделать в магистратуре или всю магистратуру провести за рубежом, могут на уровне аспирантуры, могут на постдока поехать на 2-3 года куда-то за рубеж, а дальше уже профессорами будут решать, где им, значит, комфортно. Вот я для себя решил после вот этого всего зарубежного опыта, что мне комфортно быть профессором в России. Вот. Они могут сделать другой выбор. В какой-то другой момент вернуться или не вернуться.
За 10 лет все-таки какая-то статистика есть уже принятых ими решений. То есть все-таки 50 на 50.
Я бы сказал, что статистика определяется общей атмосферой в науке в стране. Она становится все лучше, лучше, лучше. И поэтому, значит, общей статистики за 10 лет невозможно, потому что каждый раз идет потепление и улучшение ситуации. Все больше и больше людей тяготеют к тому, чтобы остаться в России, заниматься наукой в России, нежели чем 10 лет назад, когда все думали, что повально нужно скорее уезжать и работать за рубежом. Вот, то есть я скорее вижу вот эту тенденцию, в процентах я сказать не могу, потому что, чтобы сделать подборку правильную, это достаточно сложно. У каждого человека есть своя специфика. У кого-то жена хочет в России, значит, жить, у кого-то не хочет. Значит, есть вещи ненаучные, которые на это дело очень сильно влияют.
Ну, судя по всему, ваша жена захотела, да?
Да, да, да. Моя жена в какой-то момент после 7 лет в Англии четко сказала, что надо развивать российскую науку, вот, и стимулировала меня всеми способами к этому.
Сразу в голове вертятся всякие шутки на эту тему. Ну да ладно, умная женщина. Умная женщина, вообще просто слов нет. Давайте пройдемся тогда кратенько. Вот по тому все-таки попробуем понятно гражданам описать, что происходит на факультете. То есть, что это такое, что это за наука, что такое фотоника и что такое метаматериалы, хотя бы кратко, просто чтобы осталось общее представление. Потому что Павел сказал, что у него очень много кадров, которые могут говорить предметно, и, возможно, они, значит, у нас появятся здесь и будут прям вот говорить конкретно метаматериалы, ля-ля-ля-ля-ля, и мы на полтора часа узнаем здесь, что такое метаматериалы. Но, тем не менее, чтобы составить какую-то общую картину.
Хорошо. Смотрите, я расскажу концепцию сначала, потом некоторые конкретные примеры из этой концепции. Отлично. Смотрите, чтобы сейчас модель, когда люди зарабатывают в науке деньги себе сами, развивалась, нужно заниматься наукой по перспективным направлениям. Угу. Перспективность определяется, в принципе, обществом научным в данный момент. 10 лет назад одна тематика была перспективна, сейчас другая тематика перспективна.
Примерно.
Поэтому мы следим за тематикой перспективной в мире и
что
стараемся
было?
Следовать.
Что
все очень просто. 10 лет назад было популярно заниматься метаматериалами, сейчас метаматериалами заниматься уже менее популярно, поэтому мы отходим от этих самых метаматериалов, занимаемся другими вещами. Можно смотреть на какие-то внешние факторы, про что в основном сейчас публикуют статьи, про что в основном рассказывают нам газеты, журналы, про что дают Нобелевские премии. Нобелевские премии очень активно стимулируют на 2-3 года определенные направления исследований. Другие премии тоже, значит, показывают, чем нужно заниматься. Вот. Общество, когда оно занимается чем-то, оно в какой-то момент начинает перегреваться. Оно вот одно и то же делает, да, потом начинает находить само себе другие направления. То есть я за свою карьеру поменял, наверное, 4-5 разных направлений. Они все примерно похожи чем-то, но по формальной точке зрения словами или еще чем-то сильно друг от друга отличаются. А чем мы глобально занимаемся? Мы занимаемся тем, что мы умеем, потому что все-таки мы принадлежим к некоторой школе. У меня тоже был научный руководитель Константин Рухович Симовский, учил меня определенным вещам. Я своим аспирантам тоже учу определенным вещам, которых я знаю. Значит, мы очень хорошо умеем заниматься электромагнетизмом, электромагнитными явлениями. Да, вот Тесла. Все дела, да? То есть что-то, что описывается уравнениями Максвелла, если вот быть детализированным, и это может быть все что угодно.
Можно
это может быть статические
вопрос.
Поля, это может быть микроволны, это может быть свет, это могут быть терагерцы, инфракрасный диапазон, что-то, что колеблется.
Вот вообще весь диапазон,
да,
от
да,
радио там
да.
до…
Благо, описывается одним и тем же набором уравнений. Да, вот это важная вещь. То есть когда человек или группа людей умеет что-то хорошо делать, например, решать определенные уравнения, они его продолжают решать в разных условиях. Да? Можно уходить в подобные уравнения. То есть очень подобными направлениями являются, например, акустика. Да? Значит, немножко про другое, другие волны. Да? Значит, но похоже.
Да.
Мы пытаемся заниматься сейчас акустикой, потому что тоже видим, что акустика – это крайне перспективно. Так вот, мы занимаемся электромагнитными явлениями. Да? Вот. И еще когда я был студентом, мы и сейчас продолжаем одной и той же концепции исследовать, что вот есть материалы в природе. И раньше было как? Давайте выковырим где-нибудь из горы какой-нибудь материал и изучим свойства этого материала. Вдруг что полезное? Нашли что-то бесполезное – выкинули. Нашли что-то полезное – начали использовать. И это такой, на мой взгляд, каменный век. Да? Значит, мы уже вышли из каменного века, уже есть топор, уже есть инженерия, и современное состояние дел другое. Теперь задача другая. Нам нужно некоторые определенные свойства для приложений, для какой-то практики, для электроники, для фотоники, акустики. И нужно создать материал с теми свойствами, которые нам нужны. Возможно, этих свойств у природных материалов нет. Но, например, физические законы не запрещают, чтобы они были. То есть мы их вот по Земле поискали, не нашли. Но сделать можно, и тогда мы их делаем. Вот такие материалы называются метаматериалами. То есть, свойства диктуются внешним запросом, а мы инженерными подходами начинаем такие материалы делать. Выглядеть эти материалы могут не как обычные материалы. Обычный материал – какой-нибудь минерал, да? Кристалл какой-то. Наш материал может быть выглядеть, например, для микроволн, как какая-то плата. Да? То есть, вот обычному человеку показываешь, говорит, да это же плата. Значит, из нее электронное устройство делаешь. Мы говорим, нет, это метаматериал. Потому что эта плата, в конце концов, для электромагнитной волны становится материалом. И уж как мы ее сделали, это уж, извините, как она выглядит. Главное, чтобы она свой функционал выполняла. Вот. И вот этими метаматериалами мы на ранней стадии занимались еще давным-давным-давно. Они назывались бионизотропными средами. Из них стелс сделали, покрытие для самолетов, чтобы самолет было не видно на радаре. Потом начались такие времена, исследовали фотонные кристаллы, сейчас исследуют метаматериалы. И уже вот последние годы переходят на то, что идея создавать материалы трансформируется в идею создавать поверхности. Значит, уже люди говорят о метаповерхностях. Объемный материал трехмерный сделать очень-очень сложно, а поверхность при помощи технологий, которые у нас сейчас есть в руках, сделать намного легче, потому что очень много планарных технологий. Значит, те же платы, они печатаются плоскими, объемные платы делать сложно. Здесь та же самая история. И почти тот же функционал, что есть у всех метаматериалов, можно спроецировать на метаповерхности, можно делать вот плоские структуры, которые творят со светом все, что вам заблагорассудится. Могут вам сделать голограмму из света, могут его отразить, преломить правильным образом, отфильтровать определенные частоты, значит, убрать определенные частоты, поляризации и так далее.
А, может быть, на конкретных каких-то примерах можно привести, чтобы было больше понимания. Вот опять же, чуть-чуть маленькое вот отступление. А, вот, допустим, факультет электроники ЛЭТИ. Это для начала людям дают понимание, что такое ПЭН-переход, полупроводник, полупроводниковый диод, вакуумный диод, ну, то есть, да, например, потом транзистор, и дальше, соответственно, показывают, как это делается на уровне микроэлектроники, как одни материалы легируют другими и тому подобное. И как бы дальше теоретически учат делать, ну, некие схемы, некие платы и тому подобное. И человек дальше становится специалистом либо в области низкочастотной электроники, либо то же самое происходит в области высокочастотной электроники, когда то же самое происходит с помощью всяких микрополосковых линий, щелевых и тому подобное. Вот у вас другая структура
немножечко. А у нас не классический университет, и у нас не классический факультет. У нас студенту дают в руки лопату, и он этой лопатой копает траншею. Все очень просто. А какую траншею он выкопает и куда будет эта траншея, это как вот покажет потом вскрытие. Все очень просто. То есть мы реально решаем совершенно разные задачи. А в современном образовании, в современной науке очень сложно угадать, какие вот эти базовые вещи, почему именно про электронику нужно рассказывать. Может, надо было про фотонику и про оптику рассказывать, или еще лучше про акустику или про какую-нибудь механику. Никто не знает. Поэтому, в принципе, с научной точки зрения, неплохо, значит, взять сначала какую-то задачу, поставленную каким-то умным человеком, дальше к ней двигаться и уже подбирать студенту те знания, которые необходимы для решения конкретно этой задачи, да? Потому что, может быть, классические подходы, полупроводники, платы и так далее, были хороши 20-30 лет назад. Сейчас, может быть, эти знания и не понадобятся, потому что, может быть, итоговый продукт, который нужно будет делать, он будет совершенно не так выглядеть и совершенно по-другому, значит, функционировать. Да? Вот, в этом смысле подход совершенно другой. Есть, конечно, базовые вещи, всегда нужно знать очень хорошо математику, базовые элементы физики, электродинамику хорошую, да? Но уже какие-то вот узкие направления мы стараемся их давать на уровне магистратуры. Потому что все-таки бакалавриат, например, это что-то более общее. Вот, но научной деятельностью рекомендуем заниматься намного раньше, начинать.
Давайте тогда конкретным примером.
Все, давайте примеры. Замечательно, давайте начнем, вот раз уже упоминалась премия. Значит, в 2009 году дали мне премию президента Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич был президентом, значит, позвали меня в Кремль, жал ручку, я был очень рад. Я надеюсь, что он тоже был очень рад вот, происходящему. Там была история, что определенный класс метаматериалов привел к определенным результатам. Что были за метаматериалы? Вот они как раз были для всех возможных частотных диапазонов. Они просто выглядели все примерно одинаково. Это были так называемые среды из проводов, то есть это были массивы из металлических цилиндриков или проводочков, параллельных друг к другу, очень простой визуальный объект. Понятно, как делать, любой ребенок может сложить. А, значит, а вот функционирование этого – это очень сложная вещь. А такую структуру в антенной теории, в плазме применяли, начиная с 50-х годов прошлого века, для имитации плазмы. Чтобы делать эксперимент микроволновый с обычной плазмой, нужно либо в ионосферу слетать, либо создать эту плазму как-то в лаборатории. Ну, не очень удобно, потому что плазма как-то в нормальных условиях не до конца стабильна. Можно сделать из проводов обычную систему, и, как показано, она ведет себя очень похоже на плазму. Ведет-то похоже на плазму, но не совсем как плазма. Вот. У нее оказались свойства, которых нет в природе.
Можно вопрос?
Да, точно. Конечно.
Плазму, насколько вот нас учили в газовом разряде.
Да-да-да, совершенно ту самую плазму.
А вот каким образом эти проводочки создавали плазму?
Вот, значит, плазма на глаз – это ёнчики, которые где-то там летают. А для электромагнитного поля – это материал с отрицательной диэлектрической проницаемостью. Вот, то есть через него не проходят электромагнитные волны, они отражаются и происходят, значит, там соответствующие эффекты. Вот это свойство, отрицательная диэлектрическая проницаемость с характерной зависимостью от частоты, описывает плазму. И ровно такое же свойство описывает вот эти провода. То есть в этом смысле для электромагнитной волны она не узнает, а что она ударилась и отразилась, а плазму или о метаматериал, сделанный из проводов. Вот в этом смысле это примерно одно и то же. Вот. Но самое интересное, что эта электромагнитная волна все-таки может при определенных условиях отличить, плазма это была или метаматериал. Потому что все в природе, включая плазму, материалы, они обычно локальные. Что значит локальные? Значит, если на него посмотреть в определенную точку, то свойства этого материала определяются атомами, ну и вообще самим материалом в этой точке. Это интуитивно вообще для всех материалов, но фундаментально может быть не так. Так вот, среди из проводов это оказалось не так. Это максимально нелокальный материал. То есть в нем информация о поляризации в определенной точке определяется не только материалом в этой точке, но и целым набором, всем проводом, который проходит через эту точку. И вот это принципиальнейшая вещь. Значит, мне, когда я был аспирантом в 2003 году, удалось пионерскую статью опубликовать, и так вот посчастливилось, что мы это с группой ученых из Португалии, Финляндии, Великобритании открыли, что вот в этой среде из проводов есть сильная пространственная дисперсия, вот эта нелокальность. И дальше начало крутиться. Раз это свойство есть, а его нигде в обычных материалах нет, то его можно по-разному применять. И оказалось, что это свойство можно, например, применять в микроскопии. Вот когда мы смотрим в микроскоп, видим красивую картинку и хотим все глубже и глубже и глубже смотреть и видеть меньше и меньше и меньше детали, то есть так называемое дифракционное ограничение, дифракционный предел, меньше которого мы увидеть не можем. Почему это происходит? Мы смотрим глазом на определенной длине волны, соответствующей видимому диапазону, там 400-900 нанометров. Детали меньше, чем вот один микрон, при помощи обычного микроскопа уже не увидеть. Природа такова, что свет рассеивается, и эти детали не, значит, передаются. Эти детали можно увидеть только если возьмете ближнепольный оптический микроскоп, маленьким-маленьким зондиком его острием подойдете очень близко к вот этим деталям, тогда вы сможете различить что-то меньшее, чем, значит, длина волны или меньше, чем микрон, например. Вот. Оказалось, что вот эта вот среда из проводов как материал, если из нее сделать линзу, то у нее нет дифракционного ограничения. Вот. И вся история развития метаматериалов, она там 10-15 лет развивалась, значит, основной идеей, основным направлением было желанием сделать идеальную линзу. Линзу, значит, у которой нет ограничения по разрешению. И вот при помощи этого метаматериала удалось это сделать. Причем удалось сделать так, что я это продемонстрировал в микроволновом диапазоне. Сейчас мы это применяем очень активно, например, в магниторезонансной томографии. Это, значит, мои же коллеги показали дальше в терагерцовом и оптическом диапазоне. То есть, фактически, значит, получилось очень хорошее применение.
Угу. То есть, получилось создать вот эту некую линзу, которая может
передавать со сверхразрешением изображение. Угу. Да? Вот, отдельная история ее востребованность, как у любого открытия, у любого изобретения, оно должно найти как-то вот, значит, через некоторое время найти определенное приложение, да? А поскольку вот мы изначально в нашем центре, в нашей группе больше тяготели к исследованиям в области радиофизики, радиофизическое применение мы сейчас уже сделали. То есть мы разрабатываем магниторезонансные томографы нового поколения, в которых разрешение уже сканирования тела человека становится намного выше, чем в обычных томографах покупных.
Что это дает? То есть мы будем видеть
это
более
мелкие
детали?
Это дает то, что доктор сможет увидеть более мелкие детали, более точно диагностировать, а может быть и диагностировать то, что раньше не могли. То есть смогут посмотреть детали, которые много меньше. То есть у нас сейчас вот в этом году коллеги получили результат, они поехали в Париж, потому что в Париже есть самый большой томограф с самым большим постоянным полем сейчас в мире, и на этом томографе сделали сканирование, улучшили его при помощи нашей технологии. И увеличили разрешение, которое максимальное было получено в 2 раза. Угу. Вот, это очень-очень серьезный шаг.
Безусловно. Потому что сейчас тоже вот постоянно идут исследования в области мозга, и они тоже там исследуют там все-все-все до мельчайших частиц. И получается, для таких вот вещей, которые связаны вообще с едва там различимыми, даже на уровне микроуровня. Элемент.
Конечно, конечно. Вот эта вот вся наука про изучение того, как наш мозг записывает информацию, как происходит считывание, где хранится, а можно ли при помощи реакции мозга, значит, одеть какой-то шлем и дальше смотреть, что в данный момент человек видит, как реагирует, не знаю, другие всякие вещи, очень активно развиваются. И, конечно, именно для этого эта технология крайне полезна. Мы работаем с нашими коллегами во Франции именно для использования нашей технологии, вот, которую мы разработали, запатентировали, именно для вот этих целей. Но не только для этих целей. То есть приложений оказывается очень много. То есть у нас вот это вот направление по магниторезонансной томографии привлекает за год 50-60 миллионов финансирования, значит, там 20 где-то человек очень активно в этом направлении работают. Это гранты как российские, так и европейские, а также там есть финансирование от фирм, которые уже непосредственно заказывают у нас работы для того, чтобы дальше продавать наш продукт. Вот. Это очень-очень активно развивающееся у нас направление. Это, наверное, пример, когда прошел полный цикл от изобретения какой-то концепции, дальше доведения ее до прототипа и уже применения в реальном продукте.
Здорово. Еще примеры.
Еще примеры. Значит, многие люди думают, что свет и микроволны – это совершенно разные вещи. Микроволны, они в мобильном телефоне используются, свет он светит от солнца. Это на самом деле не совсем правда, потому что то же самое электромагнитное излучение, и с ними можно делать одно и то же. Например, на микроволнах мы знаем, что можно сделать антенну. Что делает антенна? Она берет кабель, по которому бежит волна, и дальше его излучают в воздух. Или, наоборот, берет волну из воздуха и преобразует ее в волну в кабеле. Дальше, значит, волну в кабеле можно в телевизор подключить, если это спутниковая антенна, или еще что-нибудь с ней полезное сделать, там, передать какую-нибудь информацию к телефону. Со светом, казалось бы, что все люди используют линзы и какие-то такие приборы. Оказалось, что можно сделать наноантенны оптические.
Что такое наноантенны?
Это значит антенна, но на наноуровне. Выглядеть она может либо так же, либо совсем не так же, как микроволновая, но размеры она будет иметь не сантиметры, миллиметры, а нанометры. Вот. И работать она будет теперь не с микроволновым излучением или радиоизлучением, как обычная антенна, а работать будет со светом. Она может локализовать свет, она может передать этот свет каким-то квантовым источникам или отвести их от каких-то квантовых источников. И начинается совершенно другая область. То есть мы уже начинаем управлять так же, как мы умеем управлять микроволнами. Ну, мы их можем в микроволновую печь засунуть, в телефон можем засунуть, а свет мы не умели так вот делать. Да? Точно так же можно при помощи наноантенн манипулировать оптическим излучением и светом.
Как выглядит наноантенна? Обычно говорят, что все пропорционально длине волны.
Да? Правильно говорят.
Геометрические параметры объекта.
Да.
А как тогда с параметрами наноантенны, что происходит?
Ну, например, значит, в радиофизике самая простая для радиоантенна – это Яги-Уда антенна. Да? Это вы их видели много на крышах, это разные такие вверх-вниз, значит, небольшие цилиндрики разной длины, и направленно, значит, принимает эта антенна. А в оптике это выглядит очень похоже. Это оптические плазмонные частички определенной формы, тоже разной длины и тоже делающие примерно ту же самую манипуляцию. Вот, то есть, если посмотреть в электронный микроскоп, то можно увидеть практически ту же самую антенну, как мы привыкли видеть обычным глазом для микроволн. Но при этом, поскольку все-таки в оптике есть своя специфика, металлы в микроволнах идеально проводящие, и нет никаких проблем, металлы в оптике сильно поглощают излучение. Поэтому мы, то есть весь мир очень долго пытался из металлов, из плазмоники, из золота, из серебра делать эти антенны. Вот конкретно в нашей группе 6-7 лет назад мы пришли к концептуально другому подходу. Мы сказали, давайте мы будем наноантенны делать из диэлектриков. Угу. Вот. Если спросить у радиофизика, уважаемый радиофизик, ты почему не делаешь антенны из диэлектрика? Он говорит, ну как, у нас диэлектрик – это керамика. Керамика весит 2 килограмма. Как вы думаете, почему я 2 килограмма керамики не хочу класть в мобильный телефон? Потому что тяжело. В оптике такой проблемы нет, все очень маленькое, и поэтому можно из диэлектрика делать антенны. И мы из кремния, из которого делаются все чипы сейчас, делаем вот эти антенны. У нас много кандидатских, докторских диссертаций в центре защищено по вот этому направлению диэлектрических наноантенн. Оно даже сейчас называется диэлектрическая нанофотоника, которая пойдет на смену направлению плазмоники, где наночастицы делали из металлов и пытались из них что-то делать, включая наноантенны или какие-нибудь волноводы и прочие структуры.
Кратенько, вот как технологически из диэлектрика получить вот эту вот наноструктуру?
Литографией. На самом деле методов очень много есть. Да? То есть можно ударить фемтосекундным лазерным импульсом по какой-то подложке из кремния, расплавить ее, значит, из нее вывалится наночастица из кремния, из таких кремниевых наночастиц собрать антенну. Можно сделать литографию разными методами, можно химическими методами при помощи нанесения определенной маски и вытравливания это сделать. Методов технологических очень много, потому что есть востребованность в этих структурах. Мы вот в группе знаем 5-6 разных совершенно методов, методов в разных ситуациях применяемых для того, чтобы это делать.
Понял. Интересно очень. Так, следующий тогда пример.
Следующий пример. Будем скакать. Давайте, вот да. мне нравится, справа влево, слева вправо, обратно давайте в микроволны. В радиофизике есть проблема. Вот она у меня дома очень стоит. Я беру свой мобильный телефон, мне его нужно заряжать. Для того, чтобы его зарядить, нужно к нему подсоединить провод. Дальше он, значит, замечательно, этот провод идет в розетку, значит, я его цепляю регулярно, мне неудобно очень этим пользоваться. Было бы очень здорово, если бы провода не было. В принципе, технология такая есть, беспроводная передача энергии. Сейчас уже многие, значит, телефоны ее поддерживают, но все равно телефон нужно положить на базовую станцию, на устройство, которое будет заряжать. Вот. Зарядка происходит радиоизлучением. Вот. А мы в этом большие специалисты, как я уже сказал, мы умеем его перераспределять. Так вот, что мы делаем? Мы делаем, например, стол для беспроводной зарядки. То есть, какое бы вы устройство на этот стол не положили, мобильный телефон, ноутбук, телевизор или еще что-нибудь, можно так устроить, чтобы он беспроводным образом заряжался, никакого провода там не было. И на самом деле технологии дошли до того, что сейчас реально вполне сделать. Вот. Проблемы были, опять же, в материалах, которые для этого нужно использовать. Мы знаем правильные материалы, знаем правильные подходы, как это сделать. Сейчас очень большое направление этому посвящено. Значит, компания Disney, первая в мире, сделала комнату, в которой беспроводным образом заряжаются разные вещи. Мы до этого, конечно, не дошли, но в будущем надеемся, что и в комнатах, где мы живем, и в каких-то больших залах, большинство гаджетов, чего-то, что потребляет электромагнитную энергию, будет подзаряжаться беспроводным образом. Ну, вот это мы очень активно развиваем.
То есть, как это устроено? То есть, поверхность стола или сам стол является неким материалом, который все-таки связан с источником питания?
Конечно. Тут никакого, да. Может быть, и не связан. Угу. Он может перераспределять некоторую энергию, где уж он ее возьмет, это его личное дело. Но, в принципе, по базовому, значит, принципу, скорее всего, стол, конечно, подключен к розетке, а все остальные мобильные гаджеты на нем будут беспроводным образом заряжаться.
И каковы же его свойства, что же это такое, почему должно заряжаться?
Значит, как происходит беспроводная передача энергии? Значит, ничего сверхъестественного нет. У всех, у большинства людей есть беспроводным образом заряжающиеся зубные щетки. Это обычный трансформатор, и через магнитное поле происходит передача электрической энергии. Вот, ничего сверхъестественного здесь нет. Вопрос в эффективности этой передачи. Обычно трансформатор делают, когда два витка очень-очень близко друг к другу ставят. Тогда максимальная передача энергии происходит. Это то, что мы не хотим. Мы хотим, чтобы витки были достаточно далеко. И получается, что обычным способом это не выходит. Тогда нужно немножечко обмануть природу. Как нужно обмануть природу? Вместо витка, который создает магнитное поле, значит, он потом это магнитное поле пронизывает другой виток, нужно создать магнитное поле в большом пространстве вокруг передатчика или вокруг, значит, источника. Вот как это делается? Делаются резонансные структуры. И резонансные структуры такие, чтобы поле вокруг них электромагнитное было в основном магнитным, без электрической компоненты. Зачем это делается? Электрическая компонента составляет в человеке или в любой биологической ткани течь току. Ток течет, нагревается ткань, нам становится тепло, это нам вредно. Вот. А если на нас действует магнитное поле, как, например, вот в томографе, значит, МРТ, про который я говорил, для человеческого тела это безвредно. Потом эти резонаторы создают магнитное поле вокруг себя, а другой резонатор из этого созданного вокруг него поля забирает энергию себе. Все очень просто.
Понятно.
Вот это сейчас можно делать с эффективностью 95% на расстояниях 10-20 сантиметров без проблем.
Понятно. Хорошо. А вот расскажите тогда про терагерцовый диапазон. У вас есть какие-то разработки? Потому что я когда учился, вот там мой дипломный проект был по эффекту Доплера измерения скорости для ГАИ, в частности. Вот там у меня был такой там турникетный некий преобразователь. Но все равно мы дальше шли в сторону уменьшения длин волн и тому подобное. Но до терагерцового диапазона, естественно, тогда еще никто не доходил. По крайней мере, там, где я работал. Вот. Что нового тогда? Что нового сейчас?
Да. Вот, слушайте, ну, смотрите, значит, с терагерцами мы действительно работаем. На самом деле, вот, например, метаматериал для терагерцев, про который я говорил, который со сверхразрешением передает изображение, можно как раз сделать. Мои коллеги из Сиднейского университета это активно сделали, и они передают терагерцовое распределение на большие расстояния для различных приложений. Напрямую терагерцами для их основного применения, именно имиджинга, да, для того, чтобы получать картинки в аэропорту, например, посмотреть, несет кто-то в кармане пистолет или не несет, да, мы непосредственно не занимаемся. Я когда работал в Англии, у меня был замечательный китайский коллега, который вместе со мной в лаборатории за соседним столом вот при помощи миллиметрового диапазона, это почти что терагерцы, смотрел, через что это дело проходит или не проходит. Я у него все время спрашивал: слушай, дружище, а что ты вот все время на миллиметровом диапазоне это делаешь, никак на терагерцах не сделаешь? Говорит: да слушайте, с терагерцами вечная проблема, нет в терагерцах источников нормальных излучения. Вот. И вот это-то мы как раз умеем делать. Мы проанализировали, что там в терагерцах такого нехорошего происходит, почему нету источников. Ну, здесь все понятно. Значит, в оптическом частотном диапазоне есть лазеры. Да. Лазер для терагерцев сделать сложно, он будет очень дорогой и много криогеничный будет.
По частотам. Миллиметровый диапазон – это там какие гигагерцы? Там сколько у вас там? От 10, 10, 30?
100 гигагерц.
А терагерцы – это уже сколько? 200, 300?
Ну, уже вот туда, да. То есть, на самом деле…
И получается… Прошу прощения, я перебил.
Да-да-да. Вот, нет, смотрите, значит, терагерцовый диапазон, он между оптическим и микроволновым, где у него там на самом деле реальные границы, люди не до конца могут договориться, да? Значит, у одних терагерцовый диапазон прямо под инфракрасным начинается, у кого-то над миллиметрами, кто-то говорит, что миллиметровый диапазон тоже терагерцы, то есть там такие варьирующиеся границы, но в среднем это что-то посередине между светом и радио. И лазеров, чтобы они работали на этой частоте, дешевых особенно, точно нет. Как генерирует это? Значит, существуют в полупроводниках, которые вы так любите, эффекты. Значит, когда вы лазерным излучением, фемтосекундным импульсом бьете по полупроводнику, там носители начинают релаксировать, и вот релаксируют они настолько медленно, что вторичное излучение выходит терагерцовое. так вот генерируют трекерцы с эффективностью очень-очень маленькой, много меньше процентов. В микроволновом диапазоне люди умеют увеличивать частоты, умножать на 2, из одной частоты омега сделать 2 омега, а дальше можно 4, 8, 16. Генераторы микроволновые есть, если поставить нелинейные какие-то устройства, они будут тоже доходить до терагерцового диапазона. Типично, например, чтобы получить 1 терагерц, значит, его получают из 500, 500 получают из 250, 250 из 125 и так далее, а значит, в самом начале есть источник обычный, который большую мощность генерирует. Но вот эти все нелинейные устройства очень неэффективны. В итоге терагерцев получается сгулькин нос. Вот. Мы улучшили оптическую генерацию терагерцев. Мы посмотрели, что плохого происходит. Быстрее двигаться носители в полупроводнике мы не сумели, это вот не в наших силах. Зато мы увидели, что терагерцы, которые генерируются, не могут выйти в воздух. Они сидят в полупроводнике и в основном греют полупроводник. Мы туда положили наноантенны и просто антенны и вывели их наружу, увеличили эффективность в 100 раз. Вот. И вот эти направления тоже продолжают у нас исследоваться сейчас. Вот скоро у нас один из наших работников докторскую, поэтому будет защищать. Эффективность достаточно хорошая.
То есть это генерация терагерцового излучения?
Это генерация терагерцового излучения.
И какой мощности оно получается в итоге?
Оно получается в 100 раз больше, чем у других, но это не значит, что это ваты. Совсем, да, то есть это проблема, если вам нужны ватты там, или киловатты, конечно, нужно уже ставить лазеры для этого дела.
Понятно, здорово.
Вот. Опять же, я не утверждал, что мы решили все мировые проблемы во всех частотных диапазонах. Мы делаем, значит, исследования, которые можем.
Здорово. Давайте немножко в сторону уйдем. Сейчас вот идет эта вот битва за, так сказать, цитирование, публикации, цитирование на цитирование, там, я не знаю, и тому подобное, и тому подобное. То есть решение вот этих вот научных задач сразу конвертируется вот в эти вот самые пресловутые статьи. Так все происходит, правильно?
И так, и не так. Смотрите, статьи публикуют не для того, чтобы увеличить цитируемость. Статьи публикуют для того, чтобы рассказать всему миру и всему сообществу о тех результатах, которые получил тот или иной ученый. Это цель статьи. Другой вопрос, что раз результаты исследований должны выражаться в статьях, то результаты исследований легче всего посчитать по статьям. Соответственно, если статей много, то много результатов, если статей мало, то мало результатов. И дальше по количеству, например, ссылок на эту статью можно посчитать, насколько хороший результат. Если на нее много ссылаются, значит, полезный результат. Если мало ссылаются, то неполезный результат. Это правда, что во всем мире есть тенденции, ведущие к тому, что нужно публиковать больше статей в более хороших журналах. И мы скорее разделяем это направление на факультете частично. То есть мы, во-первых, говорим, что в хороших журналах нужно публиковать, это 100%, потому что их читают. Сейчас журналов развелось в мире такое количество, что невозможно все это прочитать, хоть есть интернет, и можно поискать, все равно усмотреть за 50-60 журналами даже в определенной узкой области практически невозможно. Другой вопрос, что публиковаться ради количества, ради увеличения индекса Хирша и так далее. Вот это, на мой личный взгляд, наверное, неправильно, да? Потому что это скорее вторично получится, индекс Хирша большой, значит, получится много цитирований или не получится. Да? В основном должно быть качество. А вот чтобы дальше все получалось, все очень просто. Нужно получить хороший результат. И дальше нужно не только его получить, а дальше с ним произвести определенные манипуляции. Во-первых, опубликовать его в хорошем журнале. Рассказать о нем на большом количестве конференций, чтобы люди о нем узнали. Рассказать об этом прессе, вот, еще кому-то, да? И тогда будет и много цитирований, и так далее, и тому подобное. Те люди, которые этого не понимают, например, просто публикуют, значит, статьи, не делая дальнейших действий по продвижению этой статьи, да, конечно, это получается очень странно. То есть многие люди, бывает такое. И в России, поскольку это немножечко непривычно в стране. Да, есть действительно люди, которые много-много публикуются, но не до конца понимают, зачем. Но это скорее переходный период, потому что одно дело, что было в Советском Союзе во время перестройки, другое дело сейчас. Все больше и больше людей понимает, что, например, русские журналы, ну, как бы мы их ни любили, как бы они нам не были близки к сердцу, их не читают за рубежом. Соответственно, функция журнала, как место, где опубликовал статью, и его все прочитали, для русского журнала нехороша. Наш факультет не публикуется в русских журналах. Мы уважаем эти журналы редко, иногда, чтобы донести некоторый месседж комьюнити, который читает русские журналы. Мы там что-то публикуем, но в основном мы публикуемся в зарубежных журналах. Сейчас международный язык английский, журналы на английском языке публикуют различные издательства в различных странах, вот в них нужно публиковаться.
Понятно. А английский язык в целом, то есть вот вашего коллеги Виноградова, вот он говорит, что у них в магистратуре все там на английском языке и тому подобное.
И у нас в магистратуре тоже на английском языке.
То есть даже основные дисциплины.
Да, да. У нас программа нанофотоника и метаматериалов полностью на английском языке. Более того, семинары, на которых происходит докладывание результатов, тоже на английском языке. И это вполне естественно, потому что у меня в лаборатории работают иностранцы, которые русского языка не понимают. Может быть, они его хотят выучить, они приехали в Россию и так далее. Но рабочий язык сейчас в современной науке английский, на нем все должны разговаривать. Мы для этого у нас на факультете, для тех, кто не до конца в себе уверен, делаем дополнительные курсы английского и так далее и тому подобного. Но вот это шокирует в среднем людей, которые просто с этим приходят из других учреждений. Да, когда они говорят, я говорю, зову вас прочитать семинар. Они говорят, да, я приду. Я говорю, ну вы понимаете, семинар у нас на английском. Они говорят, как на английском? Зачем на английском? Я говорю, ну как? Как я вас выпущу на русском, если в зале там сидят иностранцы, которые на русском не понимают? Мне будет неудобно.
Иностранцы – это студенты или коллеги какие-то?
Это могут быть и студенты. У нас есть магистры, которые у нас учатся из разных стран. Это могут быть аспиранты. Это могут быть коллеги, которые к нам приезжают, некоторое время у нас проводят. Могут быть просто наши работники, иностранцы, которые приехали с нами поработать. Это вообще как бы нормальное дело. Вот две недели назад приехал француз, выиграл грант, у нас работает в лаборатории полностью, да.
То есть из Европы людям интересно поработать в России у вас?
Да.
То есть такой уровень, что прямо они хотят?
Ну, наверное, они опираются на уровень, это им виднее, что ими движет, да, чтобы поработать именно с нами. Ну, возможно, да, возможно, уровень. Да, нет, мы позиционируемся, что мы территориально находимся в России, но позиционируем себя как международная лаборатория. Поэтому мы работаем с очень большим количеством ученых. То есть, если взять просто статистику и посмотреть, с кем у нас выходят статьи, с кем у нас, значит, идут проекты, с кем, значит, проводятся работы, будет более 20, а может быть и 30 университетов, разбросанных по всему миру, с кем мы очень плотно работаем. И это будет Австралия, это будет Америка, это будут почти все страны Европы. Вот. У нас даже есть коллабораторы в экзотических местах, типа Таиланда или Колумбии. Вот.
Ну, Колумбия.
Колумбия, отлично. Отлично. Та же самая проблема, не проблема, значит, а ситуация, что у меня. Значит, у меня есть коллаборатор, с которым мы всегда работали, он испанец. Жена у него колумбийка. Поэтому, значит, он проводит основное время в столице Колумбии, в Боготе, отлично работает там в университете. Это же никоим образом не умаляет его научных достоинств. Мы с ним отлично работаем.
Интересно очень. А вот про Колумбийский университет, если можно, чуть подробнее. То есть у них там реально развивается микро-наноэлектроника на должном уровне, да?
Ну, конечно, в зависимости от страны, университета, все совсем по-разному, да. То есть в Таиланде, например, вряд ли развивается микроэлектроника, там в основном нужны какие-то вещи для агрикалчера и других таких направлений, да. В Колумбии примерно то же самое, но становится лучше. То есть там они понимают, что нужно образовывать людей. Там ранняя стадия все-таки, там скорее это случайность, что наш коллаборатор туда попал. В основном мы, конечно, работаем с европейскими университетами, с американскими университетами и какими-то университетами, которые входят там в топовые рейтинги мировыми. Ну, потому что эти университеты предоставляют лучшие условия для лучших работ по лучшим направлениям, и вот эти направления пересекаются с нашими интересами.
А вот эти вот, вы сказали, студенты, которые могут, допустим, даже до года провести где-то в магистратуре или всю магистратуру за рубежом, что для этого необходимо? Как вот такая возможность у человека может появиться?
Вообще никакой нет проблемы. Современное образование, оно международное. Значит, и нужно просто податься в магистратуру, поступить в эту магистратуру в другой стране, в другом вузе, поехать туда, выиграть туда scholarship, поддержку какую-то, ну, потому что, ну, либо попросить у родителей денег, значит, и спокойно можно где угодно выучиться. Можно даже денег не просить на это, а реально выиграть, если человек умный и что-то там умеет, подать заявку, сказать, хочу учиться. В Европе вот это передвижение между различными университетами поддерживается на всех возможных уровнях. Я, например, поскольку имею кандидатскую PhD из Финляндии, я четко, например, по себе знаю, если в Финляндии человек защищает PhD, он в течение следующих 2 лет не может в том университете в Финляндии работать.
Почему?
Запрещено, потому что мобильность нужна. Человек должен выехать из тех условий, к которым он привык, поехать в другую страну, на другую позицию, набраться там опыта чего-то другого, и только потом он может вернуться. То есть то, что я в самом начале рассказывал, что современные ученые, значит, должны ездить по разным местам, это просто постулировано в Европе. У них есть программа Marie Curie, которая внутри Европы поддерживает мобильность. И чуть ли не больше половины финансирования, которое выделяют европейского, оно направлено именно на мобильность.
Угу. То есть они не боятся, что вот из их страны уедет какой-то очень там... Ну, популярные там ученые,
вообще,
подающие надежды.
Вообще не боятся, да? Значит, сейчас, мне кажется, вот эта мобильность ученых это основная вещь. То есть понятно, что есть страны, например, Китай, Россия, которые, наоборот, к себе пытаются привлечь ученых откуда-то, великих, чтобы туда они приехали. Но другие страны, они работают в нормальном уже режиме, им не нужно ничего догонять, и они говорят, ну, замечательно, вот этот ученый уедет, у нас откроется позиция, мы ее откроем, на нее приедет другой ученый такого же уровня, в чем проблема? Пожалуйста, ездите. То есть в этом нет никакой концептуальной проблемы, это только в Советском Союзе по какой-то причине, ну, видимо, по причине железного занавеса и прочих вещей, да, значит, была проблема, что уезжать из страны это было предательством, да, я сейчас не вижу никакой проблемы, еще раз, это диктуется просто современной наукой. Сейчас неэффективно сидеть в одном месте, в одной лаборатории и пытаться одному или небольшой группой что-то сделать, потому что вы, скорее всего, не успеете получить тех результатов, которые получат коллеги за рубежом, которые возьмут и соберут интердисциплинарную, международную группу из разных университетов и из разных направлений, по скайпу созвонятся, встретятся где-то и решат задачу ту же самую в 10 раз быстрее по сравнению с кем-то, кто с хорошими умами в одной лаборатории будет решать ту же самую задачу. Поэтому играть уже нужно по их правилам. Нужно вступать вот в эти интернациональные группы, в консорциумы и решать задачи вместе с ними. Угу. Вот у нас, например, МРТ-проект, да, Horizon 2020, европейский проект. Там 10 разных университетов, фирм или институтов, научно-исследовательских центров по Европе разбросанных, и не только по Европе, из 6 стран, с разными квалификациями, и мы вместе делаем МРТ-проект по томографу. Одни люди умеют делать антенны для томографа, другие умеют их считать, у третьих есть томограф, четвертые – биологи, пятые – это фирма, которая это будет продавать, шестые – они понимают, какие там процессы ядерные происходят, и вместе мы можем решить этот проект. А так, чтобы вот этих специалистов очень высокого уровня по всем этим там 7-10 направлениям в одной лаборатории воспитать, это практически невозможно. На это нужно очень много временных ресурсов. Ну и, значит, где взять квалификацию, чтобы их всех обучить?
Понятно. Ваша вот программа бакалаврская, она насколько, скажем так, какая конкуренция, чтобы туда попасть? И откуда ребята идут? Вот мы записали пока только одно интервью с директором школы ФТШ Ивановым Михаилом Георгиевичем, но, так сказать, вот у него ребята там физики, которые все-таки подразумевали, что будут идти в физтех. Ну, изначально была такая концепция, сейчас, естественно, эти ребята, которые, ну, там, гиперумные школьники, они идут туда, куда им велит сердце. То есть, вот есть еще ряд сильных школ, типа там 30-ки или 239-й, там наверняка есть еще какие-то школы, которых я пока просто еще в силу, так сказать, не знаю, но Откуда вы берете толковых школьников?
У нас очень конкурентная бакалаврская программа. То есть мы туда берем только очень хороших ребят с очень высокими баллами ЕГЭ, заслугами в олимпиадах. Это, в общем, и общий тренд университета, и наша основная задача. Мы действительно берем очень много людей из физмат-школ, из 239-ки, из 30-ки, из ФТШ.
Откуда еще? Есть, еще
есть, конечно, иногородние. Какие? Иногородние, да. Мы совершенно не знаю. Я в каждом городе не знаю номера школ. Может. Да? Угу. Вот, но я знаю, что у меня половина студентов, которые поступают на бакалаврскую программу, они из других городов. Очень хорошие ребята, очень сильно мотивированы. Вот. То есть у нас есть, конечно, понимание, что в основном питерские к нам придут, но это не на 100%, да? То есть 50% заполнения. Вот. Дальше. Это должны быть. То есть, по факту, образовательная ситуация сейчас – это рынок реальный, да? То есть физфак предлагает некоторые условия. Он предлагает историю физфака, ну и реалии, которые сейчас есть на физфаке. МФТИ, в который уходит большинство школьников, хороших физиков, даже из Санкт-Петербурга, предлагает свою современную историю. Мы – новый физтех. Мы хотим создать нечто посерединке. Мы хотим в Питере создать университет с хорошим физическим треком, где будут хорошо учить физики. Мы пока что всего лишь второй год доказываем, что это правда. Но, например, наши студенты в этом году выиграли олимпиаду по физике нашего замечательного региона, заняли первое место. Значит, наверное, к нам пришли неплохие студенты, и мы их неплохо учим. Надеемся, что в следующие годы, значит, количество таких студентов будет, значит, к нам расти, пополнять все это дело, и мы зафиксируемся как некоторые боевые единицы и будут уже говорить: ага, мы думаем, куда мы пойдем, на физфак, в МФТИ или, значит, на новый физтех в этом.
А вот олимпиада – это все-таки общие физики для студентов первого-второго курса? Что это за олимпиада?
Да, да, это вот олимпиада между вот, значит, командами из разных вузов первого-второго курса, совершенно правильно.
Александр Сергеевич Черцов имеет какое-то отношение к обучению этих ребят?
Значит, непосредственно этих ребят он отношения не имеет, но он работает у нас на факультете, учит много ребят, значит, и онлайн-курсы у него есть, и лекции.
Всем смотреть, Александр Сергеевич.
Да, да. Но его, значит, основная часть, значит, находится все-таки в ЛЭТИ. Вот. Он недавно перешел, значит, оставил у нас, естественно, позицию, помогает нам всячески, но больше работает в ЛЭТИ.
Бакалавр, который получил диплом, он уже, что он с этим дипломом может делать? Потому что когда я заканчивал свой бакалавриат, у нас это был первый год, и все-таки у меня было ощущение, что это такой как бы не совсем диплом, потому что инженер все-таки он учится 5,5 лет, магистр всего на полгода больше, то есть он как бы, ну, мало чем отличается от инженера, ну хорошо, ему прочтут там на пару курсов меньше, допустим, но все равно 5,5 и 6 это существенная разница с 4 годами.
Слышу вопрос. Ответ вам не понравится. Значит, он немножко нестандартный. Я, например, когда беру работников к себе в центр или на факультет, я не сильно смотрю на диплом от этого человека. Я смотрю на квалификацию этого человека. Что он умеет, что он делал. А какого вуза он имеет диплом и какой он диплом имеет, бакалаврский или магистрский, это для меня вторично. Вот. В этом смысле вопрос, что дает наш диплом, диплом – это бумажка. Вопрос, какую квалификацию получают наши ребята. А ребята получают высокую квалификацию, да? То есть они дальше будут востребованы. Да? То есть я опять же говорю, что у меня, значит, точно так же воспитываемые мной ребята на протяжении предыдущих лет после бакалавриата сразу уходили в аспирантуру за рубежом. Их с руками и ногами, значит, вырывали и говорили, давали им деньги, да давайте учиться и так далее и тому подобное. То есть сам диплом не значит ничего, квалификация значит. Вопрос бакалаврский, магистрский диплом, наверное, уже решен в Европе. Он просто, наверное, непонятен на территории России. Бакалавры – это хорошее, базовое, неспециализированное образование. После выпуска из бакалавриата человек уже имеет высокую квалификацию, может идти работать без каких-либо проблем, а по специальности широкой и работая в определенном месте, он потом там поймет, что ему делать, и все ему будет хорошо. То есть, например, идти в индустрию, работать в какие-то большие фирмы, лучше всего после бакалавриата не тратить время на магистратуру или какую-то аспирантуру. Вот. А магистратура – это уже специализированное образование, на котором доучивают бакалавра какому-то узенькому направлению. Если, выходя из бакалавриата, человек понимает, что вот он теперь хочет не просто физикой какой-то заниматься, а именно нанофотоникой или квантовыми технологиями, или радиофизикой, или еще медицинской физикой, вот тогда он может пойти в магистратуру, получить более углубленные знания по определенному направлению. Mm-hmm. Вот. А дальше аспирантура – это все-таки научный трек. Да? Кто хочет остаться в науке, наверное, должны пойти в аспирантуру, чтобы уже стать, значит, научиться, значит, работать совсем уже научным образом и что-то там делать. Вот для работы в индустрии у меня из моего опыта польза, например, от кандидатского диплома, она такая немножечко странная. То есть, когда я работал в Самсунге, значит, количество поклонов работника равно количеству PhD у человека. Соответственно, если человек доктор, перед ним кланяются один раз. Вот передо мной кланялись дважды, потому что у меня было два PhD. Ну, забавно, но ни на что другое не влияет.
А что значит в индустрии? Вот бакалаврский диплом, вы говорите, позволяет уже работать в индустрии. Это где? Это
мне кажется, что квалификация позволяет работать в индустрии. Да?
Тогда вопрос вдогонку, как бы бакалавр получает соответствующий квалификацию. Ну, если вы говорите, что он со второго курса участвует в каких-то научных там проектах, разработках, то, наверное, да, он умеет работать там с определенными приборами, материалами, у него есть опыт.
Скорее, у него нету вот этого узкого опыта ему не давали. Ему давали более широкий опыт ведения проектов. То есть человек сейчас выпускник с нашего бакалавриата, он понимает, как ведутся проекты. Может быть, он понимает, как ведутся физические проекты, да? То есть связанные с исследованиями в области физики. Но уже вот этого понимания достаточно, чтобы вести любые другие проекты. Значит, для других проектов нужно быть менеджером, нужно разработать стратегию, по которой от начальной стадии до итоговой стадии пройдет группа, рассчитать риски, понять, значит, что делать при этих рисках и довести проект до результата. Да? Это немножко из другой области, но, как ни странно, это очень сильно работает. Значит, то, как я знаю и вижу среди моих коллег, однокурсников, одноклассников, значит, многие люди, которые получали физическое образование, отлично работают топ-менеджерами в больших фирмах, потому что они просто понимают, как устроен мир. Да? Вот, и в этом смысле мы стараемся именно это дать. То есть базовая физика, базовая математика меняет ум человека, принцип его мышления. Дальше, если он мыслит правильно, он может дальше после этого идти и заниматься чем-то другим. Вот с таким же треком, как у меня, значит, мой, значит, лучший друг вместе со мной защитил кандидатскую диссертацию. Он сейчас топ-менеджер в Москве очень-очень большой сетевой фирмы. Да? Значит, и ему то, что он защитил кандидатскую, крайне было полезно для того, чтобы, значит, работать вот в этой области.
Ну, то есть уровень прокачки мозгов.
Да, уровень прокачки мозгов. Другие мои одноклассники, они либо директора, либо топ-менеджеры программистских фирм, значит, в Петербурге. И в мире. Да? Угу. Вот.
Здорово. Такой курс немножечко сменим. Изначально, когда мы с вами беседовали, да, перед, вы сказали, что вам больше интереснее говорить о физике вообще в целом. Давайте поговорим о физике в целом. Может быть, это немножко выйдет за рамки, вернее, то, что, о чем вам самому хотелось бы говорить, выйдет за рамки того, чем вы занимаетесь на факультете у себя. Так?
Ну, хорошо, да, давайте.
Тогда расскажите, пожалуйста, что-нибудь о том, что является интересом лично для вас. Вот, допустим, этого может быть не быть у вас на факультете, да, но является какой-то вот, ну, неким трендом в науке вообще, в физике. Такой общий вопрос.
Я понимаю, слушайте, менее. Вот немножко, может быть, не полностью сюда в масть, но немножко по-другому. Недавно читал, наверное, делал доклад на TED-конференции, значит, когда про науку я рассказывал людям, которые совершенно ничего про науку не знают. Да? Это артисты, люди искусства, менеджеры, банкиры. Да? Вот, рассказывал, что такое наука, то, сё, пятое, десятое. В конце была реакция людей, которую самому ученому современному очень сложно понять, но по реакции человека, значит, я просто осознал. Он говорит: ребята, вы в науке сейчас можете зарабатывать деньги, получая удовольствие. Вы можете делать то, что вам нравится, то, что вы хотите, и за это получать деньги. Это колоссальным образом отличается от того, что человек, например, делает некоторую фирму, в этой фирме работает, пытается увеличивать продажи того или иного продукта, не получает этого удовольствия. А вот занимаясь физикой или наукой, можно получать удовольствие. То есть кто идет в науку? Это человек, которому хочется что-то сделать, хочется что-то развить, в чем-то разобраться. Да? Значит, есть куча фондов, которые поддерживают, значит, эти деяния. То есть дают деньги на то, чтобы человек что-то сделал. И вот заниматься наукой – это просто здорово. Да? Вот. Вот это, наверное, то, что многие не понимают. Многие считают, что наука – это профессор в белом халате, с пробиркой в руках, с сумасшедшим взглядом, значит, проводящий все время, значит, где-то там в лаборатории. Это не так. Современный профессор, во-первых, это менеджер, который каким-то образом руководит другими людьми, находит некоторое финансирование и организует процессы. Во-вторых, время он свое проводит отнюдь не в лаборатории, он его может проводить на конференции на Гавайях, значит, или летая, значит, между своими коллабораторами по всему миру, делая доклады или координируя что-то. Это совершенно другое. Вот. И вот это некоторая вещь, которую действительно многие не понимают. То есть мне сама работа, сама профессия ученого или физика нравится именно свободой. Тем, что я, в отличие от фирмы, например, какой-то, не привязан к какому-то, потому что я в 7 утра должен прийти на работу, спеть гимн Самсунга, значит, пойти покушать, не ранее 7 часов вечера уйти с рабочего места. Но это немножечко не то, что нужно для, значит, креативных людей. Да? Люди могут не ходить на работу и писать ночью статьи. У меня был замечательный, причем был, у меня есть замечательный коллега из Америки, который на работу приходил в 9 часов вечера, всю ночь работал, в 9 утра уходил с работы. Ему так было удобно. Вот в науке это можно себе позволить. Я думаю, что где-то в индустрии такое себе позволить просто нельзя.
Ну вот когда я писал диплом, мой научный руководитель на тот момент, который курировал непосредственно вопрос, он рассказывал про людей, которые в 90-е уезжали. И он говорил, что им там было достаточно тяжело где-то, ну, то есть толковые люди, там, уехавшие в Европу или в Америку. И он говорил, что все равно там, помимо всех социальных вещей, да, что там, там вот эта транскультурация какая-то и тому подобное, он говорит, что все равно вот уровень давления там, где ты работаешь, все равно высок. То есть от тебя требуют большой работы, самоотдачи, результатов и тому подобное. И он говорит, что это, ну, некий прессинг, который есть. А вы все-таки говорите, что сейчас это, ну, некая такая свобода.
Значит, я поясню. Да, значит, видимо, когда люди во время перестройки выезжали из страны, они попадали на те позиции, которым им действительно предлагали. То же самое в Европе и в Америке есть два вида позиций. Да? Вот если хочется, значит, на работу, можно пойти на сайт, там будут написаны эти позиции, их можно на два класса разделить. Первый класс – это, видимо, то, про что вы сейчас говорите. Как происходят позиции первого вида? Какие-то люди, великие профессора, уже имеющие свои постоянные позиции в университетах, подаются на гранты, и для того, чтобы выполнить тот или иной грант, значит, нанимают людей, выиграв этот грант, открывают позицию, где описывают то, чем нужно заниматься для того, чтобы достигнуть цели этого гранта, и ищут себе людей, чтобы выполнить эту работу. Тогда такая научная работа действительно не сильно отличается от работы в фирме, потому что есть четкое понимание, что нужно получить, какие есть квалификации и так далее и тому подобное. Но при этом есть второй тип работы. Во-первых, можно подаваться на так называемые феллоушипы или другого типа гранты, когда сам заявитель придумывает ту тематику, которой нужно заниматься. И тогда он свободен, он сам выбрал ее и может делать все, что он хочет. Если он подается на постоянные профессорские позиции, ну, это сложно, действительно, выезжая из Советского Союза, было туда практически нереально попасть, то он на самом деле свободен делать все, что угодно. Он может делать любую группу или не делать эту группу. Он может учить много или может учить мало, как ему нравится, да? Лишь бы, значит, это соответствовало некоторым общим трендам этого университета. Если человек сильно занимается наукой, это сильно нравится декану где-нибудь там в американском университете, он может вообще этого человека освободить от чтения лекций. Если этот человек хорошо читает лекции, но не очень вот ближайшие 5 лет хочет заниматься наукой, пожалуйста, он может взять больше лекций. Угу. То есть я бы скорее видел больше свободы в научной деятельности, нежели того, что говорилось. Это некоторое, мне кажется, все-таки проблема культурного плана, понимание, что происходило за рубежом и как воспринимали вот этих вот людей, которые выезжали из Советского Союза во время перестройки. Из хорошего могу сказать, значит, эти люди, они никуда не потерялись, они до сих пор занимают топовые позиции в мировой науке. Я на какую конференцию не поеду, значит, там среди пленарных докладчиков и, значит, ключевых докладчиков приглашенных все сплошь фамилии, заканчивающиеся на «ов», значит, явно с постсоветского пространства.
Понятно. А вот такой вопрос. Европейское и американское образование техническое наверняка вам знакомо.
Да.
Наверняка контактировали со студентами и с их программами обучения там. Очень такое, как сказать, это расхожее мнение о том, что все-таки их система образования, она как бы вот, ну, совсем немножко как бы не такая, ну и как бы все понимают, что вот наша советская, это вот значит отличная система, а там, ну, вот какие-то свои вот эти вот всем непонятные тесты и тому подобное. И часто, может быть, в фильмах где-то проскакивает, что 18-летний человек пытается решить квадратное уравнение, которое у нас там решается, там, не помню, там, ну, условно, в 7 классе, да, там, 13-летним человеком. Так ли это? Ну, вот какие-то развития, мифы об образовании
техническом? Не готов развеивать миф, готов его подтвердить.
Давайте.
Да? Значит, действительно, советское образование и российское образование в том виде, какое оно было, оно немножечко сейчас ухудшается, деградирует, мутирует, я бы так сказал, но все еще остается на более высоком уровне, нежели чем, скажем, европейское образование, с которым я очень хорошо знаком. В европейском образовании, может быть, оно более комфортное для его получения, потому что студент может выбирать то, чему ему учиться. И тогда это его ответственность, взял он тот или иной курс или не взял тот или иной курс. В нашем образовании все курсы обязательны, и тут выбора нет никакого. И это проблема. Значит, на мой взгляд, все-таки для формирования того самого мышления, про которое мы несколько минут назад говорили, нужно мозги напрягать. Нужно учиться, учиться, учиться. Чем больше, значит, человек знает, тем более эффективно он дальше работает. Да? И в этом смысле наше образование лучше. Значит, может быть, это субъективно, да, потому что я получал такое же образование, меряю на себя. Но внешние вещи, которые я сейчас вижу, они подтверждают мое мнение. Мои коллеги-французы, с которыми мы проводим очень много времени, из Марселя, значит, когда открывают у себя аспирантскую позицию, они обычно говорят: слушайте, ну хоть бы русский какой подался, а? То есть приедет, сделает все, все будет по-человечески, а то все эти наши французские аспиранты, какие-то, значит, зарубежные, китайцы, ну что с ними потом сделаешь? Приедет русский, он математику знает, ему ее объяснять не надо, он все мне решит, все эксперименты сделает, и все будет отлично, да? Это, говорю, не я, это, говорит, мой коллега из Франции.
Понятно.
Вот, причем он не спрашивает, какой русский приедет.
Неважно.
Он говорит, любой пускай приедет, то есть любой лучше, чем местный француз, который пойдет в аспирантуру, или, значит, китаец какой-то. Да? Вот это некоторая оценка, значит, нашего образования. С французами при более интенсивном ковырянии, почему так происходит? Конечно, оказывается, что у них образование тоже имело очень большую математическую подоплеку, и оно мэтчится достаточно неплохо с русским образованием, и туда это заходит лучше. То есть англичане, значит, это не будут так сильно разделять, например, как французы, но те же англичане очень активно будут, значит, брать к себе в аспирантуру российских ребят, тоже понимая, что они очень сильны. В среднем, посмотрев последние 10 лет или 20 лет, конечно, образование в среднем ухудшается. про причины не готов говорить. Но до сих пор мы на очень хорошем уровне находимся. Потому что мы не понимаем, что происходит с тем образованием. Может быть, оно тоже деградирует в каком-то виде. Потому что современное образование немножко другое. Сейчас не всегда нужно знать что-то, что требуется для данного момента. Нужно, например, уметь найти эту информацию в интернете быстро и быстро ее понять. Это совершенно другое, значит, другой скилл, другое умение. То есть умение быстро соображать, быстро воспринимать информацию и быстро ее применять. То есть человек может не уметь решать квадратное уравнение, но он быстро знает, где найти это решение и как его применить. Может быть, это ему и не надо. В современных-то реалиях, особенно если ему в следующий раз придется решать уравнение третьего порядка, в следующий раз четвертого и пятого. А вот этого уже в среднем никто вообще не помнит.
Ну вот не так давно смотрел некие исследования от психологов в области мозга, и там есть некий тезис. Значит, тезис о том, что все-таки большой объем и поток информации, который на нас сейчас сваливается, при всем при этом наш мозг немножко как бы отупляет. Почему? Потому что если раньше человек этот мозг непрерывно тренировал, и человек утверждает следующее, что для того, чтобы знать что-то и чем-то пользоваться, ты должен, ну, как бы эту информацию некую освоить. А вот хорошо, ты знаешь, где ее найти, но ты не знаешь ее непосредственно, и твой мозг ее как бы не знает. Хорошо, ты очень хорошо ориентируешься в том, где искать, но ты все равно непосредственно ее не знаешь. И в этом как бы является посыл того, что все-таки хорошо знать непосредственно, да? Но с другой стороны, есть другая сторона медали, что все-таки объем знаний он настолько велик, что ну, просто физически невозможно. Тогда где вот эта грань, на ваш взгляд, между тем, что человек обязан знать, или то, что он может найти? И вдогонку Анатолий Абрамович Шалыта говорил, что типа на факультете обсуждался вопрос, нужен ли функциональный анализ, например, из математики или не нужен. То есть такая некая фундаментальная дисциплина. Вот, ну, это частность некая, допустим, но тем не менее, вот как вы считаете, вот насколько сильно человека нужно вгрузить некой базой, а потом уже отпускать его в свободное плавание, чтобы он искал что-то.
Смотрите, это вот как всегда, здесь не может быть что-то совсем белое или совсем черное, да, значит, безусловно. Здесь истина где-то рядом, где-то посерединке она, да, то есть, конечно, нужно в современных реалиях уметь и искать информацию в интернете, и обладать базовыми знаниями для восприятия этой информации. Я думаю, что уникального ответа, что нужно делать, в данный момент нет, просто не наработано статистики, потому что интернет, доступ к вот этой информации появился совсем недавно, и непонятно просто не набрать информацию, как действовать эффективней. Да? Значит, мне кажется, что должен быть хорошо развитый мозг, да, и дальше умение что-то найти. Дальше нужно смотреть на будущее, куда будут развиваться технологии. Да? Технологии действительно очень узконаправленные. Исследования научные идут на переднем фронте, там действительно нужно очень-очень много загадочных знаний для этого дела иметь. Просто так их научиться невозможно. То есть я скорее склоняюсь к тому, что вот те знания, которые нужны, все-таки надо доучить на той стадии, когда это будет нужно. Это связано с тем, как мы по науке работаем. Да? То есть мы сначала идем от задачи, потом человек получает знания, именно ведущие к решению этой конкретной задачи, а не некоторый общий бэкграунд-материал. Про то, какие курсы надо читать или какие курсы не надо читать, можно спорить бесконечно. Тот же самый, значит, профессор Шалыта и их факультет не берет с нашего факультета физику. Это их решение, начиная с этого года, не считать, что программистам физика не нужна. Мы со своей стороны, наоборот, считаем, что физика развивает мозг. Если программист будет вне физики, значит, как-то развиваться, он будет, ну, совсем оторван, жить совершенно в другом мире. Опять же, это сколько людей, столько и мнений. Я могу думать одно, значит, профессор Парфенов может думать что-то другое. Вот. Будущее покажет, кто из нас прав или кто из нас как прав, да, то есть кто кажется правее. Посмотрим.
Понятно. Давайте перейдем к такой.
Я здесь хотел добавить, что например, походив по программистским фирмам, посмотреть, кто там занимает руководящие посты, не всегда те люди, которые учились программированию, это делают. Там очень много физиков, которые занимают эти посты, и очень многие физики конвертируются в программистов.
А, вот. Ну так это вообще не секрет, потому что очень много физических задач, связанных непосредственно с программированием, потому что вот у нас на кафедре, где я учился, там был тоже, я сейчас не вспомню имя человека, но вот профессор, у нашего профессора Григорьева Андрея Дмитриевича, у него был проект, связанный с расчетом электромагнитных полей в телефонных антеннах, и они написали свой продукт, программный, похоже, аналог некого HFSS, и он вот сейчас вот успешно конкурирует с ними, там рассчитывает вообще все обо всем, так это непосредственно вообще это просто вот, ну, такое вот прямое программирование с приложением к физике просто, то есть базовые уравнения, их математические решения и тому подобное. И сколько вот моих друзей, которые либо учились со мной, либо там одноклассники, там из того же ФТШа, вот у меня приятель, там программисты, вот то 50 на 50, там, не считая теоретической физики.
Нет, конечно, современный тренд физики, он не такой, как там 50 лет назад. Да, раньше были экспериментаторы и были теоретики. И вот была вечная проблема, как они друг с другом дружат. Посередине сейчас люди, занимающиеся численным моделированием. Да. И по факту современный физик, он должен уметь и теорию писать, и численное моделирование делать, и эксперимент. Другой вопрос, что он может тяготеть либо больше к теории, либо больше к эксперименту, но должны быть все три компонента. Не две, как раньше, а три. Это численное моделирование нужно. Сейчас до эксперимента никто никого не допустит, пока эксперимент численно не промоделирован. Это дешевле и проще сделать. Вот. Так что это с физической точки зрения. А вот с программистской точки зрения, да, я могу просто очень легко и туда ходить, потому что образование у меня программистское. То есть я выпустился, собственно, с кафедры Парфенова. Потом начал заниматься физикой. Да? Вот. Физика шире, чем программирование. И, наверное, знать ее более широкое направление, казалось бы, лучше, чтобы решать эти программистские задачи. Много вещей, которые потом приходят в программирование, они диктуются чем-то внешним. Биология диктует, например, генетические алгоритмы, которые применяются. Да? Физика через это тоже диктует некоторые тренды. Многое математика, которая строилась, она строилась для описания физических процессов. Так что, конечно, сейчас век у нас программирования, информационных технологий, но они все равно диктуются некой физикой, происходящей снаружи. Неважно, какая это физика, это может быть физика социума, да, которую тоже нужно описывать. Да. В этом смысле без физики тут уж, к сожалению, никуда. Но это мой личный взгляд.
Ну, ничего. Мы, так сказать, вызовем и Парфенова. Он обещался, и мы услышим все точки зрения, потому что для нас, как для простых граждан, важные точки зрения.
Главное не сажать Шалыта, Парфенова и Белова в одну аудиторию. Тут будет такой галдеж, что никто ничего не услышит.
У нас есть соседняя комната, и Дементий обещался нам, так сказать, ее предоставить для того, чтобы мы могли делать некие круглые столы на большее количество участников, нежели два или там один ведущий и двое гостей, поэтому, может быть, это даже будет интересно послушать и посмотреть.
Ну, давайте попробуем.
Вашим же студентам, мне кажется, потому что это всегда какие-то точки соприкосновения. Мы с вами обсуждали по телефону такую очень интересную тему о науке в кино. Наука в кино – это реально, ну, тоже, ну, некий тренд, хотя бы только по сериалу «Теория большого взрыва», потому что они пытаются там, ну, каким-то образом, да, ну, не то чтобы популяризировать, я бы не сказал, что популяризировать, ну, по крайней мере, в какой-то юморной форме, да, там показать жизнь неких ученых и в каких-то образах, ну, донести, может быть, типы людей, такой там, допустим, вот этот вот некий Шелдон, такой типичный там закос под какого-то очень сверхумного профессора, да, или типичный инженер, вот этот вот Говард, который там якобы заканчивал, что там, Калтех, по-моему, он заканчивал, да. Вы сказали, что вы достаточно хорошо знакомы вообще с Калтехом, с образованием того и с конфликтами, которые там описываются. Поделитесь вот своей точкой зрения, своим мнением вот на тему вот этого всего.
Ну, смотрите, на самом деле, значит, вот для той науки, к которой я привык, да, я много занимаюсь именно теорфизикой, да, и немножко инженерными вещами. Биг Бэнг – это как бы идеальная вещь, то есть там стопроцентное попадание по всем совершенно вещам, да, вот, и, значит, Хофстедер, который там, значит, как бы инженер, недооцененный великими физиками, вот, такой потому что он как бы не инженер, а экспериментатор, да, вот, то есть это на самом деле калька с того, что реально происходит в лабораториях по всему миру. К сожалению, там особых разных стилей поведения нет, поэтому я бы сказал, что это не попытка, а это вот реальное описание ситуации. Вот, видно, что создатели сериала плотно знакомы непосредственно с тем, что происходит вот в таких научных группах, и это практически основные проблемы, основные вещи, которые там есть, они там действительно описаны. То есть это все очень-очень-очень здорово.
А вот, например, какие выделите вот проблемы, которые там вот описаны? Ну вот, понятно, самое яркое – это когда там с ними здороваются доктор Купер, доктор Хафстедер, да, там, и Говард Воловец, то есть когда его не называют там его званием, да, то есть как бы принижая немножечко.
Это тоже немножечко, это уже как бы, это уже, наверное, старые какие-то вещи, когда есть у кого-то звание или нет у кого-то звания, это уже скорее сейчас, наверное, менее распространено. Сейчас, конечно, все-таки смотрят по результатам, которые тот или иной, значит, человек получил. Да? Вот, это скорее, вот это уже скорее стереотип, нежели реальность. Хотя тоже в определенных кругах это действительно важно, кто там профессор, а кто еще не профессор, у кого есть тенер, у кого нет тенер. Да? Вот. А я не рассматриваю Big Bang как некоторый сериал, который людям, не занимающимся наукой, может быть интересен. То есть, честно говоря, человек, который там всю жизнь занимается там искусством или поливает где-то цветочки, вряд ли начнет его смотреть. А вот для людей, которые тем или иным способом с наукой связаны, это крайне интересно. Да? То есть это вот интересно для жен ученых, друзей ученых и самих ученых. Вот. И это действительно вот помогает как-то вот в смешной форме посмотреть на реальные как бы ситуации, потому что, значит, любой ученый в себе всегда, скорее всего, увидит именно этого Шелдона, потому что вот эти вот, видимо, это, не знаю, природа вещей такова, что вот это чудачество, которое, значит, для обычного человека кажется странным, оно вот реально присуще настоящим ученым. Видимо, связано это с тем, что они фокусируются на решении определенных своих научных задач и теряют понимание, что вокруг них происходит.
Да-да-да.
Вот, то есть это вот попадание очень хорошее. Вот.
Ну да-да. Там типа все такие шутки вроде как того, что Шелдон едет и говорит, ну, я занимаюсь физикой, я считаю, что я знаю достаточно о Вселенной, да, тогда скажи, кто такие Beastie Boys, да, ну и всё, и он подписал. Да, это достаточно здорово. А вот сейчас очень популярны всякие фильмы Марвелов и тому подобное, и вот у нас мой коллега Дима здесь, вот работает Дима, мы часто с ним обсуждаем вот эти фильмы, и даже они записывают некие критические ролики с Климом Жуковым на тему того, что там правда, что неправда. Но, как правило, это все сводится все-таки к каким-то художественным обсуждениям. А вот с точки зрения технической, там тоже часто бывают какие-то вещи, на темы которых люди, ну, могут пофантазировать. Опять же, из той же теории Большого Взрыва, там в одной из первых серий они обсуждают, как Супермен ловил над землей девушку, и они обсуждают то, что если рассчитать все, с какой скоростью она падала, то ее должно было бы просто разрезать на куски об его руки. Лучше бы он дал ей просто так разбиться, это было бы куда гуманнее. То есть вот с этой точки зрения вы когда-нибудь смотрите, не смотрите, оцениваете, может это такое быть или не может быть такое?
Я боюсь, что ученые смотрят комиксы и, значит, марвеловские фильмы не для того, чтобы оценить, может Супермен, значит, летать или не может. Да? Это тоже некоторая странность всех ученых, что именно это им нравится. Объяснить, почему мне нравятся марвеловские вещи, я не знаю. Я вот вчера вечером с ребенком смотрел X-Men'ов. Да? В тот момент, когда, значит, разум человека возвращают, значит, в прошлое, чтобы там что-то поменять, я понимаю, что люди немножечко думали, они уже начали, значит, возвращать не человека, что физически, скорее всего, невозможно, а разум человека или информацию в прошлое. Да? Вот. И в этом смысле интересно. На самом деле, я думаю, что вот этот интерес к комиксам и к вот таким вещам или там тем же Стартрекам, это потому, что ученые рассматривают много разных вариантов. То есть у них в голове нету какой-то общей картинки, значит, узкой, которая может быть, например, там, у домохозяйки или у какого-то человека, который сидит и продает машины, вот он специалист именно в машинах и так далее. Все ученые пытаются прикидывать разные вещи. И вот эти вот комиксы, когда у одного одна сверхспособность, у другого другая сверхспособность, да, вот, это очень характерно именно человеку, который прикидывает разные интересные возможности. А как бы так сделать или сяк сделать? То есть это именно диктуется стилем работы мозга. Вот. И поэтому это, естественно, интересно, вызывает, да, вызывает как некоторый резонанс. Да? То есть, почему резонирует, непонятно, но резонирует и интересно. То есть, я вот не сильно видел много ученых, которым радикально не нравятся комиксы, значит, или Marvel, или DC. С ними можно поговорить, что лучше, DC или Marvel. Marvel, естественно, лучше. Вот. Но сомнений, что об этом нужно поговорить, у них нет.
Ну вот, например, даже вот мы, как сказать, вот я получал все-таки техническое образование, а вот у меня коллега не имеет технического образования. И вот мы спорим, я говорю, что нельзя оценивать непосредственно могло или не могло быть в каком-то комиксе, например, там этот как бы железный человек, у которого в груди некий аналог атомного реактора. Я говорю, ну ты хоть сам как бы представляешь атомный реактор и тому подобное. Ну хорошо, это же фантазия. Ну допустим.
Нет, ну вот это не есть... фантазия. Нет, есть маленький ядерный реактор, нет никаких вопросов. Вот это
как есть? Раз... Конечно. Я, да, то есть я даже
конечно.
Хорошо, вот допустим, взяли.
Батарейка есть.
Да, взяли, уменьшили во много-много-много раз. Хорошо, получилось. Ну, то есть, это, но как его использовать и тому подобное. То есть, это, ну, как бы все фантазия. То есть, это может быть
человек. Не уверен, что это фантазия, ну, да? Как? Значит, давайте, совершенно,
вот,
да?
Вот для этого вот. Мы здесь
нет, исправились. Нет, на самом деле, как бы, опять же, да, то есть, вот все вот эти вот идеи. Да, которые могут, вот, например, человек-невидимка, да, то есть можно быть там, значит, невидимым или нельзя, да, то есть это уже, значит, просто человека-невидимки, насколько я понимаю, в Марвеле нету, да, это нужно уже, значит, Гарри Поттеру, значит, к тварям идти, да, и там будут животные, которые невидимы, да, но в принципе, например, при помощи метаматериалов можно делать объекты невидимыми, да, то есть вот мантия Гарри Поттера, да, значит, ее можно сделать, нет никаких вопросов.
Невидимый, да? Для чего? Для электромагнитного излучения?
Конечно, для света.
Понятно, для света, отражение света. Это тоже понятно.
Да, да. Так все это возможно. Так что это кому-то, значит, с определенным образованием может казаться странным и невозможным, а реально это можно сделать. Многие другие вещи, значит, они примерно так же, да. То есть, вот там, значит, человек-муравей, да, значит, и обсуждаются вопросы, значит, что попадает он, значит, в квантовый мир, в какие-то маленькие вещи. Ну, так мы в этот наномир каждый день тыкаем зондами и не можем там никак разобраться, и ничего страшного в этом мы не понимаем. Там другие люди расщепляют, значит, атомы, да, и смотрят, что там еще меньше происходит. Так действительно, там может быть все что угодно. Вот. И в этом смысле то, что люди сначала, может быть, в шутку в рамках каких-то художественных произведений рассматривают какие-то возможности, дальше ученые, может быть, это просто сделают. Вот. То есть, вот опять же, с маленьким источником энергии не вижу никакой проблемы. Вот. С быстрыми какими-то скоростями тоже, значит, это все вполне возможно. Вот.
Ну, вот, а вот эти вот, хорошо, костюмы супергероев, то есть, с технической точки зрения, вот, было бы возможно, чтобы он там падал, бился об землю и не получал никаких внутренних травм, чтобы костюм вот так его спасал от всего?
Ну, вот про костюм и при современных технологиях не готов, значит, сказать о том, что можно управлять, например, скоростями восстановления клеток каким-то образом и на это дело воздействовать, тут вполне есть уже такие эксперименты, да, то есть, там же вот стволовые клетки, все дела можно. Сейчас, конечно, они только органы умеют растить и выращивать определенным образом, но то, что можно будет воздействовать на клетки, чтобы они лучше восстанавливались, там вот проблема старения и прочие вещи, с этим много групп работает. Другой вопрос, что это все в страшной биологической терминологии происходит и так далее и тому подобное, но в целом, если на пальцах объяснить, это примерно, значит, про одно и то же.
Ваш любимый фильм Марвелов?
Ой, сложный вопрос. Ну, X-Men, наверное, все-таки.
Почему?
А, их там много. Значит, много серий. Мне почему-то нравится что-то, что долго не заканчивается, и у чего будет много серий. Да? То есть и у всех комиксов примерно так происходит, а у X-менов особенно. Там сейчас сиквелов, приквелов, да. С Мстителями все-таки многовато их бегает. Это всегда весело, когда начинают комбинировать каких-то, значит, разных героев.
Богов,
да?
Там,
ну, да, 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 это нормально. Значит, не одними же этими, значит, живы ученые смотрят и другие фильмы, и сериалы. Вот. Нет, «Мстители», значит, неплохи, неплохи. Ну, вы же просили один, да? Нравятся многие, да, значит, это правда. Все ждем «Аквамена». Он пошел, кстати, по-моему, уже чуть ли не со вчерашнего дня. Надо идти смотреть.
А вам «Аквамен», допустим, знаете, мне вот как вот спросить, не знаю точнее, но вот, скажем, какая, вот с точки зрения ученого, скажем, да, какая концепция имеет, ну вот, на существование какое-то право? Ну хорошо, вот эта вот батарейка и атомный реактор в груди, что он может там питать какой-то суперкостюм, окей, хорошо, может быть. Там восстановление клеток, допустим, какой-нибудь там адамантиевый скелет у росомахи, ну, с точки зрения биологии, почему бы и нет, действительно,
может,
да, там
быть.
Укрепить кости каким-то образами, тем более сейчас есть какие-то там материалы, которые магнита там подвержены электромагнитным полям, да, и там что угодно можно.
Нет, есть у меня коллеги, делают керамики, которые биоимплантируемые, которые тверже, вот, то есть это все делается, может, оно не называется адамантий. Оно может быть просто биосовместимой керамикой. Многие кости и вещи сейчас печатают, просто пытаются сделать, чтобы их имплантировать. Это, конечно, не росомаха, да, но это как минимум у человека износилась кость, ее пытаются сделать. Человек потерял, например, кожу.
Проблема дисков межпозвонковых.
Ну, то, да, их тоже можно, скорее всего, печатать. Не моя просто немножко специальность, непонятно, как его туда вставлять. Кожу, значит, людям реально с обожженной кожей восстанавливают просто искусственной кожей, значит, ее печатают, и после этого пытаются ее, значит, вживлять. То есть не вижу никакой проблемы, если честно. То есть это, опять же, как с метаматериалами. Вы сначала фантазируете, что вам нужно, потом пытаетесь это реализовать. Моя позиция, что то, что не запрещено физическими законами, скорее всего, можно сделать. Вопрос, за сколько времени это можно сделать, и кто это сделает, и когда сделает. А так это возможно.
А вот, допустим, ну, опять же…
Вот с тем же самым «Акваменом», там сейчас наверняка, судя по трейлеру, будет очень быстрое перемещение под водой с резкими движениями, которые все будут говорить, что это в воде невозможно, да, потому что там, естественно, мобильность, вот я, значит, дайвингом занимаюсь, да, понятно, что там пока ластами немножечко погребешь, никаких резких движений или кому-нибудь дать в челюсть не получится, да, но при этом ничего не мешает нашим военным разрабатывать быстро, значит, движущиеся под водой, значит,
ракеты
да. Вот, то есть технически это возможно. Соответственно, если сделать правильное покрытие на того же человека, значит, то почему бы нет?
Почему бы нет?
Да, не вижу никакой проблемы.
Но вот все равно физические законы, да, а допустим, когда какие-то персонажи летают, превышая какие-то сверхзвуковые скорости и тому подобное, перегрузки физические, то есть это с технической точки зрения можно как-то нивелировать будет, допустим.
Ну нет, ну понятно, что со скоростью света вроде как быстрее скорости света нельзя перемещаться. Вот это, к сожалению, правда. И с другими временными всякими вещами, и с гравитацией. С другой стороны, мы не все про гравитацию знаем. Так что это в рамках тех теорий, которые мы сейчас знаем, вроде как нельзя. Может быть, любая теория – это набор неких подтвержденных частично фактов, да, и формул написанных. Они могут быть неправильными.
Вполне себе.
Почему бы нет?
Ну да, да.
Не знаю, многие вещи нужно подвергать сомнениями, только в этот момент и появляются новые идеи. Сколько раз так было?
А вот гравитация, вот фильм «Гравитация» смотрели? Понравилась вот эта идея, когда он оказался в неком кубе, да? И он как бы через стенку общался с… То есть это получается, что с помощью гравитации он общался, ну там.
Нет, сейчас очевидно, что гравитация, пространство, время – это единственное место, где вообще идут еще какие-то споры. Что там происходит в черной дыре, как произошел большой взрыв, что произойдет, значит, когда там что-нибудь такое. Значит, это очень интересно, но это та наука, в которой почти нет экспериментальных данных. Вот. И поэтому там намечтать можно все, что угодно.
Нафантазировать вообще.
Да, нафантазировать. Вопрос, что там реальная правда и как проводить эти эксперименты. Вот гравитационные волны увидели. Уже хороший знак. Да? Вот другие какие-то вещи. Это тот передний край науки, который для меня кажется максимально странным. Вот там может вывернуться все, что угодно. Вот. То есть все же знают, что во времени вроде как нельзя путешествовать, с другой стороны, все знают, что гравитация искривляет время и пространство. Так что тут что угодно.
Ну вот,
не знаю, мне совершенно спокойно, да, то есть у меня в этой области нет никакого образования, поэтому я могу говорить любой бред про это, который может людям, специалистам в этой области казаться странным и неправильным, но они основываются на тех знаниях, которые они имеют. Угу. Вопрос дальше, опять же, насколько знания полны и возможно ли из них какие-либо исключения. Вот. Те же самые там, электромагнитные явления, которыми я занимаюсь, да, бывают классические электромагнитные явления, бывают квантовые. Чтобы найти квантовый эффект в электромагнитных явлениях, нужно сильно постараться. Но они есть. Раньше про это, возможно, не знали. Ну и так далее.
Ну вот, а вот торсионные поля, допустим, они.
Ай-яй-яй, совсем плохо. Но это уже вот.
И имеется в виду, что вот есть
нет. Антинаучно.
Нет-нет-нет. Это есть антинаучно. Вот у нас на факультете электроники у них спиновые волны, по-моему, они их.
Спиновые волны хорошо. Не надо их путать с торсионными полями.
Это ошибка была, да? Потому что где-то я слышал, что это примерно.
Есть спинтроника, есть спиновые волны, да. Значит, что вполне, значит, вот наблюдаемые эффекты. Это достаточно хорошее направление.
Но вот то, что есть даже ряд роликов в интернете про эти некие торсионные поля, которые проникают через все. Это ерунда?
Слушайте, тут сложный очень момент, да, значит, как бы, во-первых, кто чего чем назвал, да, и кто что под этим подразумевает, это тоже бабушка надвое сказала, да, то есть я вот, например, занимаюсь в тех же метаматериалах продольными волнами, да, то есть обычные волны электромагнитные в воздухе, они имеют поперечную поляризацию, да, а в определенных материалах, например, в плазме бывают плазмоны, они имеют продольную поляризацию, да, если вы в Google вобьете продольные волны, вы увидите целое гигантское обсуждение про распространение не то ауры, не то еще какой-то хрени при помощи этих самых продольных волн. Да? Это феерично, я это даже не готов читать, потому что что это, я не понимаю. Но я знаю конкретные материалы, значит, в которых бывают продольные волны. Значит, и вот обсуждать что-то с кем-то, кто пишет вот такой некоторый бред антинаучный, я не готов. У нас, значит, в нашей замечательной стране для этого есть экспертный совет ВАК, в который я вхожу, и мы отлично смотрим, что нам там пишут и защищают. То есть реальная наука, она защищена несколькими эшелонами. Она сначала защищена диссертационным советом, на котором проверяют, нет ли там внутри торсионных полей, а если даже что-то прошло через, значит, диссертационный совет, и дальше есть ВАК и экспертный совет. Вот я бы то, что вот там вот поговаривают в интернете, что-то такое совсем много с этим сталкивался, я бы на это не обращал внимания. Это немножечко обычно люди с очень хорошей фантазией и недостающей квалификации.
Ну, то есть давайте,
к сожалению,
давайте так разделим, чтобы вот четко было, да? Одно дело, когда мы говорим про фильмы и явную фантазию и говорим о том, что, ну вот хорошо, в кино нафантазировали, оно теоретически может быть, если грамотный человек за это возьмется. И другое дело, когда люди посерьезки начинают доказывать вот какие-то вещи. Александр Сергеевич очень часто упоминает фразу «антирелятивисты». То есть это некие граждане, которые, видимо, там отвергают вот эти все современные теории и представления, говорят, что это вот все бред, ошибка и тому подобное. Частенько ли вам приходится сталкиваться вот прямо вот непосредственно с людьми, которые приходят и говорят, вот у меня новая теория, ну-ка посмотри на нее, скажи, пожалуйста, вот правда это или неправда?
К сожалению, такие люди есть. Их не так много, но они время от времени появляются. И этим людям очень сложно объяснить, поскольку у них обычно не хватает квалификации это понять, в чем они не правы. Да? То есть время от времени приходят письма по электронной почте, в которых люди говорят, вот мы такие недооцененные, вот у нас тут есть супертеория, значит, вы этим занимаетесь, посмотрите. Первый раз открываешь, смотришь на это дело, ужасаешься, что теория построена на философии, нет ни одной формулы и ничего, и делаются какие-то заключения. Потом немножко удивляешься настойчивости человека, поскольку как вежливый человек, я обычно отвечаю, говорю, спасибо, что вы, значит, как бы обратились, но, к сожалению, нам это неинтересно, потому что мы вот считаем, что это вот все неправда. Начинается обсуждение, а почему вы считаете это неправдой? А объясните, а расскажите, да? Ну, вот я не готов просветительской деятельностью для таких людей, если честно, заниматься. Они должны, наверное, сами как-то самообразовываться и понимать, в чем они неправы. Но заблуждений действительно бывает много и в основном по незнанию.
Вот. То есть основной критерий – это просто незнание.
Конечно.
Да?
Да. То есть недостаточная квалификация. Люди хотят верить во что-то, значит, но не разбираясь, почему это дело происходит.
Ну вот я тоже очень часто с этим сталкивался, и даже с, казалось бы, людьми, которые имеют высшее образование и там успешны в своей профессии, связанные с этим образованием, но она там, скажем, не знаю, в области медицины, но не в области физики или не в области истории и философии. И в области медицины человек почему-то для него все очевидно, как там свертываемость крови, там, какие нужны препараты, почему нужно использовать антибиотики при операциях и тому подобное. А в других областях, значит, можно молиться индийским святым, верить в индийских каких-то богов, которые, значит, если каждый день вы совершать определенные ритуалы, то твоя жизнь там наладится, допустим. Вот. Ну, я не против религии, как вы должны понять, но при этом мне не очень понятно, почему бы человеку, который в науке хорошо разбирается, не попытаться освоить другую сторону, те же дисциплины, по сути, только, может быть, которые ему пойдут легче. Сталкивались с таким, не сталкивались?
Ну, мне кажется, что вот это очень сейчас простая вещь некоторая, угу. Что действительно человек в очень широком круге вещей не может разбираться, да, во-первых, lifetime, то есть время жизни человека, оно в данный момент ограничено, и за это время получить то количество информации, чтобы понимать те сложные процессы, которые вокруг нас происходят, просто невозможно. То есть, как минимум, сами мы являемся очень сложным биологическим объектом, значит, и мы не понимаем, значит, угу. Из-за чего, почему, как мы сами функционируем, не говоря о мозге, не говоря о других каких-то вещах и так далее и тому подобное. Я очень надеюсь, что в каком-то обозримом будущем мы хотя бы что-то начнем про это понимать. Да? Угу. То есть пока что мне кажется, что в понимании человека мы находимся в каменном веке. И, значит, при общении с докторами я все больше и больше убеждаюсь в классической фразе любого доктора, что медицина – это наука неточная, лежит именно то, что, в принципе, мы не до конца понимаем, что там где происходит. В той же самой медицине в основном основано это на практике. Если делать так, то вроде не умрет. Угу. Да, как бы. Это не означает, что так надо делать. Это значит, что вот так попробовали – и вроде это приводит к некоторому результату, да? Вот такая вот некая экспериментальная наука. А понять, почему и как нужно было делать лучше, существуют ли другие технологии. Вот, то есть, опять же, вот нет никаких вопросов. То есть, совершенно вот, кстати, про что-то такое фантастическое, да, то есть, вот есть коллега, с которыми мы работаем, это не фантастика, я готов подтверждать, да, что можно напечатать человека, реально обсуждается, можно ли напечатать человека, да, если взять стволовые клетки, сделать каркас, то действительно можно, значит, восстановить те же самые, значит, ткани, которые сейчас нужны. Нужно просто очень много стволовых клеток, очень хороший принтер. Значит, биологический принтер сейчас есть. У меня в лаборатории стоит, значит, принтер, который, значит, делает каркасы для этого. Если на эти каркасы класть, значит, клетки, они будут расти каким-то образом. Это реальность. Вопрос, что как бы по тем скоростям, которые сейчас это происходит, ну, это нужны миллионы и миллиарды лет, чтобы собрать человека, да? Вот. Но формально это можно сделать, то есть в этом нет какого-то ограничения. Если вдруг появится технология, которая мгновенно собирает, почему нет?
Очень интересная получилась у нас беседа. Время у нас подходит к концу. Я думаю, что у нас здорово получилось соединить некие фантазии и реальную физику в одной передаче. Очень надеюсь, что мы встретимся за этим столом еще раз.
Зовите.
Обязательно. То есть, собственно говоря, уже считайте, что позвали, вопрос только времени. У меня все. Если у вас, может быть, есть какие-то заключительные слова, которые хотелось бы там обратиться там, к студентам или, может быть, коллегам или еще к кому-то.
Ну, студенты могут всегда ко мне подойти со мной просто так пообщаться, да. Угу. Я думаю, что просто до новых встреч. Я надеюсь, что, значит, может быть, поговорим о чем-нибудь в следующий раз в другом или, значит, с нашими же коллегами с физико-технического факультета, значит, удастся поговорить про какие-то более конкретные разработки, которые мы делаем.
Обязательно. Всем до свидания.